8 часов 35 минут, среда, 14 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Настя, меня проперло, я прочитал здесь смс-очку, но это до нас моторы же программа. Ну, значит, 02 пишет. Или 02, я не знаю. Отцу 55 лет. Встал в очередь на М4. Псих. М4 имеется в виду BMW М4. Псих.
А я думала, на М4 он встал в пробке.
Да нет, встал.
50 лет, человек уже вроде взрослый,
лет,
опытный.
Взрослый, опытный.
Встал в пробку на М4, я правда так понимаю.
Наоборот, же мозг начинает отсыхать потихонечку.
Красного, я надеюсь, цвета-то.
Ну-ка, естественно.
А желтый? Мне
сутенерского. Нет, пронзить. Нужно, наконец, мужчина в 55 лет, наконец, хочет манифестировать миру свое истинное существо, свое истинное естество. Он перестает стесняться. Мужчина в 20 лет хочет быть похожим на взрослого. Мужчина в 30 лет хочет имитировать взрослого, для этого делает такое лицо, как у срущего кота. Понимаешь, такое посерьезнее лицо такое в 30 лет.
Ну, ты знаешь,
по своему поколению. Да. Вот тебя окружают мужчины, срущие коты. У них всякие серьезные лица такие ужасные. Вот.
Я их вижу в другом положении. Совершенно. Ну ладно.
Ну,
когда они на работе так выглядят, я думаю, они не такие.
На работе, на супе, в личике такие. На супе, в личике такие смешные. Пожалуйста. Потом в 45 мужчина делает дерзкую попытку наконец стать собой в 45. Мальчик взрослеет. Вот. Ему дают за это по рукам. Ему говорят, как ты мог. И он, как правило, пятится назад. Пятится назад. Конечно, по камерам. Разойдись по камерам. По камеру, это же.
Что должно кончиться великом орленок или десна? Нет.
Нет, слушай, а в 55 лет, вот ему уже совсем насрать, понимаешь? Вот совсем окончательно. И вот тогда, он наконец покупает М4, потому что он уже совсем не парит, что вы там скажете, бабенки, и так далее. Понятно?
Да.
Вас угнетать надо.
Ужас,
ну ладно,
Сергей,
хорошо.
Знаешь, что я сейчас смотрела?
Что такое?
Вы видели, что
нет,
это? Это приземление капсулы Союза.
Что?
Экипажа. Но дело
видишь,
в том, что...
Тебе их жалко?
Ну это безумие. То сейчас...
Японец приземлился.
Одно дело, вот мы читаем на ленте, вот раскрылся парашют, вот там что-то там на торможение, вот
капсула.
Их извлекли.
Да, да.
А я посмотрела на YouTube посадка капсулы Союза.
Ну...
И вот вы видели, что происходит? Она летит, а потом так бабах об землю. Вот они там сидят внутри, у них даже окна нет, они даже не видят, как они приближаются.
А зачем? Они же уголек и ветерок.
Удар.
Это же уголек.
Мощнейший какой-то.
Уголек.
Раз,
бам, с такой удар.
Нравится?
А что ты хотела?
Прислать вам ссылочку.
У американцев вообще мертвые летают. Клуни.
У американцев самолет пилотируемый.
Клуни в гравитации. Какой самолет?
А как же? Его почему-то, правда, перестали
использовать. О чем ты говоришь?
Я не поняла, почему.
Опрокинутая потом лежит эта самая актерочка, а Джордж Клуни рядом порхает с крылышками. У них в гравитации. Все было рассказано.
У него, кстати, девушка
американский
появилась. Знаете, кстати,
ну и что?
От 55-летних.
Ну и что?
Вопрос.
Я тебе другое про 55-летних хочу.
Что еще?
Да,
что
есть
еще
Нилов.
Да, кстати, сколько ему?
Чувачок такой, да.
Прости. Сейчас мы классифицируем.
62-го года. 50 сколько? 52?
Какие 52-то?
52. Че тебе? Ну как? Ну подумай, если он 62-го года. Значит, ему в 12-м году полтос был?
Вы так считаете?
Конечно. Депутат Нилов. Слушайте, у депутата Нилова, как я считаю? Ну, как мне считать?
Нет, это правильно.
Ну, если он 62-го года. Здесь ему 40 лет, в 2002-м.
Да.
А в 2012-м полтос.
50.
По любасику.
Ну, как раз, да.
А в 2022-м ему будет 60.
Ну и так далее.
В 2032-м будет
70.
В 42-м ему будет 80, наконец.
У меня Катя вчера спрашивает. Мама, вот интересно, сколько ты проживешь? На улице мы по сиренью гуляли.
А
я говорю, да, говорю, даже не знаю, интересно, насколько это интересно.
Я бы ответил по-другому. Я бы сказал, совершенно известно, сколько ты проживешь. Потому что их поколение будет лить, ну, они будут жить, наверное, 150 лет, наверное. 150 где-нибудь. Ну, минимум, а то и 200. Вот эти дети маленькие.
Думаете?
Конечно. Но все открытия, ты понимаешь, мы все время накануне величайших открытий в геронтологии и прочих извращениях.
Никакого существенного прорыва прочих... пока не произошло.
Постоянно мы на пороге открытий, Настен, ну в этом же специфика.
Ну не произошло прорыва.
Мы уже с момента открытия пенициллина...
Ну лет на 20 стали дольше.
Постоянно...
Не в два же раза.
Постоянно накануне величайших открытий находится. Величайших, внимание. Мы скоро будем регенерировать печенки. Мы будем регенерировать почки собственные. Понимаешь, нет? Это непрерывно будет какие-то бурлить у тебя. Знаешь, где это будет?
Где?
В подполе где-то под гаражом или в гардеробной. У тебя будут там твои
почки.
По
ночам они будут выходить. Выползать и пугать.
Понимаешь, о чем я говорю? То есть у тебя будет как бы все время запасной материал. Понимаешь? Регенерация органов. Мы накануне величайших открытий.
А кожа на лицо, Сергей? Где брать кожу на лицо новое? Такую беленькую.
Ой, прости, я же обещал не ругаться. Значит, слушай, о чем я говорю.
И влажные все, да-да.
Главное, слушай, подожди, да. Ну серьезно. Ничего. Я хочу сказать,
а что же, а? Мы начали с Нилова. Что ему...
Мы начали 52. С Нилова, ему 52. И он бредит гомосексуальной женщиной Кончитой, которая мужчина. Он бредит.
Ну почему?
Но он бредит ею.
Он что случилось? Он вышел там...
Николай Алексеев и господин Нилов. Два человека, которые бредят этой женщине. Алексеев — видный деятель гей-сообщества. Который вчера давал, он вчера давал интервью. Они хотят отпраздновать победу своей подружки, значит, своей подружки по всему миру. И всюду выйти, кривляясь и отвратительно, и? Отвратительно и? Вихляя бедрами.
Что? Все?
И все.
Только ты.
И все.
А так вот бывает, ждешь праздника, ждешь.
По всему,
ничего особенного не
по
происходит.
Всей Европе, по крайней мере, да. Все гей-сообщества намерены выйти и отвратительно кривляться, омерзительно вихляя.
Как будто бы они в другое время.
Вихляя. Нет, тут они будут коллективно это делать. И эксцессив, так знаешь, чрезмерно. Ну вот, это первое. И вторые, кто собирается кривляться, это депутаты.
Потому он что... прямо в рабочее время, я так понимаю, он это изобразил.
Да. Ну, дай же мне угостить вас, пожалуйста. Я хочу угостить вас депутатом Ниловым. Это «Справедливая Россия». Как я понимаю, он там зам руководителя фракции. То есть это биг-биг-биг, VIP такой, большой человек на самом деле. А? Послушайте.
Даже наши песни не нравятся. Я говорю о Евровидении. Не нравятся наши девушки. Потому что у них есть коса, но нет бороды. В таком случае, Сергей Евгеньевич, вот не хотел, но очень хочется...
Не надо врать, не хотел.
Не хотел,
хотел.
Но придется. Надо
не хотел, но хотел. Не надо врать
очень
по своим
хотел,
ребятам. Не надо своим ребятам
ладно,
врать.
Ладно.
Репетировал
но
всю ночь.
Он заговорился, волнуется. Ну
репетировал еще. Всю ночь в душевой, стоя у зеркала. Все мы про тебя знаем, депутат Нилов. Все мы про тебя знаем.
Кончита, кстати, рядом в контекстной рекламе, надо сказать.
Да, Кончита рядом в контекстной рекламе. Абсолютно верно. Да, давай это самое. Давай еще его, да. Значит, он не хотел, но соврал. Нам
ну,
не
ладно,
надо
ладно.
Врать. Не надо врать. Конечно, хотел.
Ну, оговорился,
конечно, хотел.
Человек.
Ну, конечно, хотел. Ну, дай еще послушай. Депутат Нилов, дальше слушай.
Светить одну народную песню. Народные песни, как показало прошлое Евровидение, нравятся и европейцам, и американцам. Вот сегодня этим темным, черным силам в образе такого черного ворона, вот я бы и хотел посвятить маленький куплет с этой трибуны. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не добьешься. черные вороны, я не твой.
Вот если бы подхватил бы хор, вот если бы...
Вот здесь, спасибо тебе огромное.
Вот зал должен... было бы хорошо.
Не так, зал должен был встать.
Встать и подхватить,
еще,
и на разные голоса.
И еще чтобы... на строке «я не твой» уже начать гудеть.
Да, и тогда бы я бы расплакалась.
И потом пошла следующая сразу, и сразу, понимаешь, сразу еще? Какая у него? «Бьешься над моей головой», что ли, была? «Что ты когти распускаешь». Да, вот это, что ли? Я казак и чужой. Потом завяжу смертельную рану, подаренную мне платком. Потом полети в мою сторонку, скажи маменьке моей. Потом отнеси платок кровавой милой Любушке моей. Потом взял невесту тиху скромную в чистом поле под у ручья. Венчально была сваха, сабля в острая моя, клина, стрела, венчала нас в час битвы роковой. Вижу, смерть моя приходит, черный ворон, весь я твой. То есть он все равно, видишь, вся эта песня проникнута гомосексуальным подтекстом у депутата Нилова. Потому что он вначале...
Ну, он не знал.
А он знал.
Он
а
не дочитал,
он, не знал, он латентно нет. знал. Он латентно знал. Латентно догадывался. Почему он говорит? Он говорит, я, говорит, не дамся, кончите вурст, не дамся. Вот же что он говорит. В образе черного ворона он имеет в виду ее вот это с черной бородой, вот это всю ее смуглянку-молдаванку. Понятно, да, о чем он говорит? Он говорит, не дамся, сожму ягодицы, говорит, я не твой. Он вот. Ей говорит, я не твой.
Все пишут, что хорошо спел.
А в конце он говорит, черный ворон, весь я твой. Последняя строка этой песни.
Вот вы бы сидели бы в депутатах, вы бы ему крикнули,
в конце,
я твой. И чтобы,
ты разжимаешь ягодицы, дорогой депутат, ты разжимаешь ягодицы в конце. Понимаешь, пожалуйста? Черный ворон, весь я твой. В конце, понимаешь, и Кончита такая, опс. Ой, он такой, твой. Вот, понимаешь, в конце он как поет. Вот это он не знал.
Нет, люди поддерживают. Эколог пишет, что получилось. Макс Кононенко пишет тоже, что хорошо получилось.
Получилось
хорошо,
осталось подтянуться всем остальным. Но в конце-то там весь я твой. То есть, и, пожалуй, голос у мужика есть, пишет пут-пут. А хорошо спел ты без дураков, пишет Макс Кононенко.
Да получше некоторых, как говорится.
Че это?
Нет,
некоторые,
не
может, еще не распелись. Этот, может, распевался по 12 часов.
Я это пил там, все такое.
Калина Стрелавич. Конечно, он пил, я нет. Хорошо, поехали дальше. Слушай, Белоруссию признали наиболее пьющей.
Да, это удар прям под дых.
И сегодня об этом
Белоруссии.
Прям совсем пишут.
Или наоборот,
все.
Это хорошо.
Совсем пишут все. Да нет, все вырождение начинается... Нет, я тебе говорю. Вырождение нации начинается с 11 литров на душу чистого спирта, переложение на чистый спирт,
да?
На душу населения. С 11 литров начинается вырождение, дегенерация личности. Нации, простите. Значит, смотрите, у кого дегенерация... Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг пьющих жителей мира, самых пьющих и так далее. Внимание! Согласно исследованию, Белоруссия на первом месте, где на одного человека в год приходится 17,5 литров чистого этилового спирта на душу населения. 17,5. Значит, они в 6,5 от полного вырождения. То есть они уже перешагнули вырождение, выродились и пошли дальше. Понятно? Какая прелесть?
У кого 11?
Дальше смотри.
Я была удивлена. Я думала, что корейцы какие-нибудь, японцы.
Нет, нет. На втором месте Молдавия. 16,8 литра. Эти выродились 5,8 литров назад.
На третьем
Литва. 15,4. Ну почему у них все время нос в прожилочках у литовцев? Ты не думал? Я все время об этом думал. Я думал, что из-за Ингалинской атомной станции. У литовцев все время нос в прожилочках. Я был в недоумении, но из деликатности никогда не спрашивал. Оказывается, 15,4 литра на одного жителя населения. 4,4 литра назад они выродились. Понятно? Значит, на четвертом месте Россия. 15,1 литра. О, видишь, что? Боже.
Я думала, кольцо сжималось, а оно, кажется, мы там в центре этого кольца.
Да, 4,1 литра назад мы выродились и полностью дегенерировали. За пятерку лидеров замыкает Румыния. 14,4. 3,4 литра.
А что там загнивающая Европа?
Дальше. За Румынией. Украина. 3,9 литра на человека. Видно по глазам.
Всего
их видно. Безумно, абсолютно безумно. Безумные глаза. Безумные глаза
всего
украинцев доказывают это. За ними Андорра. 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 Ты знаешь это где?
Знаю.
От Барселоны едешь.
Конечно,
все время в горы.
Да,
неожиданно, неожиданно.
Между Францией и Испанией.
Совершенно верно.
Притаились.
И там страна делится на приходы. Ты знаешь, там вместо районов приходы. Парокиас.
Нет. Я не знала, но я думаю, там туристов.
Там районов нет, в стране в этой нет районов, а есть приходы. Приход такой-то, приход такой-то. То есть они очень религиозны. Поэтому квасть по полной. Ну, потому что надежда на Бога все. Понятно, да? 13,8 литра засаживает андорцы.
Сколько?
13,8.
13,8.
Выродились 2,8 литра назад. Совершенно верно. За ними Венгрия 13,3. За ними Чехия, потом Словакия по 13 литров засасывают. Подонки. Ужас какой. Это с учетом детей, там, младенцев и так далее. Понимаешь? Дальше Португалия десятку замыкает. 12,9 литра. Понятно? Значит, дальше. Великобритания 1,6 литра. Это выродилось, это видно. Приезжайте в Великобританию и посмотрите на них. Это выродились точно. Эти выродились. Так может быть, слушай меня, может быть, здесь какая-то тайна кроется в 11 литрах, что нельзя на них застревать. Вот великобританцы, они застряли на 11 литрах чистого спирта в год на душу населения. А это и есть предел вырождения. Может быть, если 17, то назад уже рекуперация начинается. Понимаешь, о чем я
говорю? Да ничего не начинается.
А?
Ничего не начинается. Не тешьте себя.
Почему белорусы заняли такое место в статистике? Тут наверняка подвох. Белорусы.
Вероятно, как-то ужасно пьют. Хотя таких белорусы, папов отвратительных по пятницам.
Мы с тобой
я
были.
Не видела
мы
в Манчестере.
С тобой были. В Манчестере?
А в Минске я не видела. Я была в Манчестере.
Когда?
Я была в Минске.
Да.
По пятницам.
Так.
Вот, я видела Манчестер в пятницу ночью и Минск в пятницу ночью.
Скажи.
Огромная разница. Вот, Манчестер там в пабах пахнет блевотиной, там каким-то элем старым, горьким, и ходят, шатаясь эти несчастные англичане вырождающиеся. А в Минске я этого не видела. То есть там
белорусы.
И пабов-то нет никаких.
Белорусы, почему вы заняли первую позицию? Объясните, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы белорус?
Ну, почти. Я думаю, алло.
Да. Почему?
Я думаю, что вот из-за таких, как...
Так, секундочку.
Душой.
Мне нужно понять, почему вы, белорусы, заняли первую строчку. Объясните, пожалуйста. Расскажите о своем быте. Как вы там квасите? Может, вы в вену прям впрыскиваете спирт этиловый? Расскажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Я вам расскажу.
Вы белорус.
Знаю достоверно, почему.
Да.
Такие результаты. Потому что в Беларуси полностью контролируется 90% рынок алкоголя.
Так.
Поэтому данные настолько справедливы. В Украине очень много подпольного алкоголя. Про Россию я уже говорить не буду.
Почему не будете говорить? У нас вроде бы осетинская водка раньше была массовая, а теперь вроде бы и нет.
Нет, а сейчас они по-другому делают. Они не делают осетинское, потому что спирт дорого возить.
Так, а как же делают?
Делают, покупают вот эти вот маленькие заводики, которые делают вот эту вот всякую дрянь, типа боярышника.
Да.
Показывают одни продажи, а на самом деле они же не облагаются акцизом.
Да.
И они продают этот спирт, и по Подмосковью старые вот эти вот заводы, абсолютно никому не нужные, дешевые.
Да.
В Прибалтике заказывают... очень похожие акцизные марки,
ага.
И лепят. И самый главный бич, который сейчас происходит с алкоголем, это то, что они подделывают элитный алкоголь. То есть
вот
они
как.
Заказывают достаточно качественную этикетку, похожую бутылку, добавляют туда ароматизаторы и льют виски,
ой.
Льют коньяки, включая...
Все, что вы сейчас говорите, мне становится страшно. Позавчера, не дали как позавчера, я выпил рюмку Grey Goose. Серого гуся французского.
Нет, я думаю, что... Нет, Grey Goose, кстати, могут уже подделывать.
Я думаю, да, правда, честное слово. Потому что я чувствовал отдушку какую-то абрикосовую. С запахом ионизатора из туалета. Вот было ощущение, что ионизатор из туалета какой-то.
Ну вот вспомните вот 90-е годы, когда у нас появились вот эти всякие якобы армянские коньяки, хотя армяне все свои спирты коньячные продали французам. И вот просто добавляли туда карамельный ароматизатор, который напоминает коньяк. Но на самом деле это просто спирт.
Изменительности. О, мой просвещеннейший собеседник, я пью, никогда не пью коньяки, я пью арманьяки.
Я когда мне товарищ привез, я ему подарил икс.
Нет, это правильно, сейчас
он
была
привез,
не шутка.
Типа того, что, да вот, видишь, у меня такое же. И стоит и смеется. Я говорю, что-то еще смешно-то.
Насчет арманьяка это была не шутка. Я пью арманьяк, да, простите.
Да, я говорю, это качественный коньяк. Он говорит, да вот это, который я держу в руках, это, говорит, подделка.
Ой,
я говорю, да ладно.
Значит, выход...
Все. Качество этикетки.
Все мы вот понимаем теперь. Белорусы не пьют. Белорусы, вернее, пьют, но у них все
просто
точно...
Просто там контролируется все практически, все Лукашенко контролирует весь алкоголь и по акцизам. И я считаю, что нам тоже пора медленно к этому приходить. Финляндия, Швеция, почему-то там никто не воет, а там полностью государство контролирует весь алкогольный рынок. Магазин называется «Алко», и там не может
давайте
быть вообще
ничего
рынок
поддельного. Давайте справедливый. Справедливые дадим цены, цифры поправим сейчас Всемирную организацию здравоохранения.
По поводу Литвы и Латвии пьют много.
Много.
У меня живут знакомые в Риге.
Да.
Алкоголиков, говорит, такое количество. Те, кто более-менее успешные, они уехали в Европу. А те, кто себя не нашел, к сожалению, спиваются.
И стали алкоголиками там. Послушайте сейчас, что Настя рассказывает про Бирмингем и Манчестер. Она говорит, что в пятницу...
Это я видел все на Майорке, это я видел все в Испании, это я видел все на Канарах, когда они упиваются до поросячьего визга.
Причем взрослые люди тоже.
Взрослые,
неудобно идти из отеля, потому что все в блевотине в английской.
Обратите внимание, что именно взрослые люди тоже. То есть леди по 40 лет в грязь их волокут.
Я видел это в пятницу в Лондоне, когда они упиваются до такого состояния, что вроде идут такие в красивых платьях девушки и мужчины в солидных костюмах, а потом все это облеванное идет уже обратно, непонятно в каком состоянии, непонятно, собственно говоря, на что ориентируясь. Но я первый раз, когда поехал, был очень шокирован.
Да.
Потому что они, это я вспоминаю в таких ситуациях все время мой любимый анекдот про Вовочку, когда он заглядывает.
Что вы говорите, сейчас пойдет дело. Дело наладилось.
Говорит, эти люди запрещают мне ковыряться в носу.
Да. Спасибо. Значит, дело вот в чем. Белорусы не пьют. Белорусы, вернее, пьют, как все нормальные люди, но у них учет. Таким образом, я попытался, кстати говоря, попросить моего слушателя представить нам реальный рейтинг. Тогда теперь мы должны поправить, теперь, когда мы должны поправить Всемирную организацию здравоохранения и дать реальный рейтинг, наконец. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте нам реальный рейтинг. Все, белорусы, чувствую, я не удержат первого места.
Нет, не удержат по той простой причине. Я в Минске был, конечно, очень давно, а в Бобруйске был вот пару лет назад, второй раз.
Да.
И вы знаете, ну, конечно, там есть тоже алкоголики, и ко мне в магазине тоже дяденька один подошел, попросил новочерку.
Но ведь Бобруйск — это еврейский город, как мне представляется.
Ну, он...
Ну, как же, Ксичев, Бердичев, Ровно и Бобруйск, где мы с мамой живем.
Что? Вот,
нет, подождите. Нет, Бобруйск всю дорогу был еврейский город. Скажите, Сюня, вы знаете европейские столицы? Да, конечно. Ксичев, Бердичев и Ровно. И Бобруйск, где мы с мамой живем. Это же известная присказка.
Да, это шутка.
Конечно, это Бобруйск. Откуда там алкоголики? Они все евреи. Они не могут быть алкоголиками. Ребят, все понятно, погнали дальше.
Подъем. Движение.
Что в движении? Расскажи.
Дмитровку давай. Пишет, что она стоит особенно плохо сегодня.
Дмитровка стоит особенно. Погнали, посмотрим. 6 баллов. Упс, плохо. Ребят, 6 баллов. Очень плохо. Значит, давайте изыщем сейчас чемпионский кошмар. Во-первых, 2 ДТП держат Ленинградку на подъезде к Шереметьеву первому, еще к первому Шереметьеву, что серьезно облегчает народу, который выезжает из второго Шереметьева, выезд, да? Хотя в Химках все равно тошниловка. И перед Соколом. Я бы сказал, что самые невероятные
приключения
ждут людей, которые едут от поселка Тельмана еще, от поворота на Жуковский, людей, которые едут вот в этом направлении, как это называется, Новорязанское шоссе, по Новорязанскому шоссе. Там, конечно, задолго до Люберец начинается кошмар. Если поближе к Москве, кошмар кошмарный, это, конечно, Калужка ужасная и Минка ужасная. Калужка и Минка. Я думаю, здесь уже рядом с Москвой ничего хуже не... Да, нет, простите. И, конечно, Киевка. Дальше. Где-то такое вот с 10 до 12 по циферблату адский ад на МКАДе. с 10 до 12 по циферблату. Все остальное, ну, перед Реутовым внешний МКАД стоит. Все остальное более-менее куда-то такое устремляется. Да, а здесь в городе самое плохое место – это Волгоградка. Точно так же, как я вам говорил, точно так же, то есть продолжение кошмара. От Новорязанского шоссе до Волгоградки, все это до Третьего кольца. Там более-менее начинается какое-то движение. В городе еще стоит профсоюзка, очень серьезно. И Дмитровка. И Дмитровка, которая все время в ремонтах. Вот что. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем. Гранатов Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 14 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе
Рязанская.
Утро.
До Нижегородки от МКАД 17 км в час. Дальше. МКАД от Люблинки до Бутова. 40 минут. 70-й и 42-й нам сообщают. Спасибо большое, ребят. Ну, в смысле, я 6 баллов. Понимаешь, какая петрушка, Настя? Сегодня, в этом году выдалось дело так, что до середины февраля не было ни одной пробки. Ну, или почти ни одной.
Да.
И сейчас, когда было свободно и хорошо, но это в связи с майским. И я даже думал, что, черт побери, вообще нужен ли мотоцикл. Ну, в смысле, нужен покататься, но нужен ли он именно как вот средство транспорта, чтобы преодолевать пробки. И слава богу, и очень хорошо появились, наконец, глобальные, прекрасные, окончательные пробки. Таким образом, мотоцикл опять действительно, фактически нужен. Вот и все. Ну, все. Споры закончены. Что там в семье ведутся какие-то споры время от времени? Нужен ли мотоцикл? Абсолютно ли он необходим? Понимаешь? Все, теперь все хорошо. Скажи мне, пожалуйста, про 10% чиновников.
Да.
Вот это вот сейчас в новостях
поручил.
Было. Да. Медведев поручил.
Подготовить до 1 июля предложение по сокращению чиновничьего аппарата на 10%. Куда они пойдут? Непонятно. 22 апреля в ходе выступления в Госдуме Медведев заявил, что мы можем сократить все на 10%.
Я считаю, что чиновников мало. Их мало.
А как вы определяете?
На глаз? Я тебе объясню. Я прилетаю куда бы то ни было. Ну, давай сейчас я скажу, куда я прилетаю. Например, я прилетаю в Соединенные Штаты. Давненько я не был в Соединенных Штатах, но неважно. Прилетаешь в Соединенные Штаты. Всюду ходят люди, работающие на правительство, и всюду тебе помогают они. Это не волонтеры никакие. Вот эта толстая негритянка в каком-то малиновой какой-то рубашке идиотской и в брюках 68-го размера, она же работает на правительство. Она тебе говорит, где какие-то бумажечки, куда тебе пойти, в какую очередь там и так далее. Понимаешь, она тебе как суки носы.
Вы про аэропортами говорите
в
сейчас.
Аэропорту. Ну и так далее. То есть везде, где ты находишься, полно каких-то людей, работающих на правительство, которые тебя распределяют, куда-то ведут за руку все время. То есть как бы управляют массами. Понимаешь? Точно так же, между прочим, ты все время видишь полицейских на улицах Манхэттена, какая-то постоянно тетка, опять же, та же самая, безусловно, толстая негритянка, значит, останавливает движение, там ходит, выставив нижнюю губу очень далеко, с выставленной нижней губой. Она делает это из самоуважения.
Не издевайтесь, она у меня просто такое лицо.
Она из чувства самоуважения это делает. Нет, она специально выпячивает. Это такое что-то. Вот. Значит, когда ты прилетаешь куда бы то ни было, сейчас я вспомню, куда я еще прилетаю. Ну, в общем, если только ты не прилетаешь в такой бардак под названием Рим, где вообще ни хрена никто ничего не делает, вообще в принципе никто ничего не делает, и чемоданы потеряны на 40 минут. Значит, если не Рим, то в любом нормальном, приличном месте тобой руководят целая куча правительственных людей. Стоит тебе зайти в правительственное учреждение, как тотчас к тебе подкалываются какие-то люди, которые тоже спрашивают, по какому вопросу вам в это окно. Вот здесь бланк. То есть они тобой руководят. Теперь зайди в ФМС русский, допустим. Такого человека в коридорах нет, его не видать. Зайди в другие подразделения всевозможные, так сказать, там, я не знаю, в ЖЭК, там, ну, или в паспортный стол единый, или еще. Тебе не хватает этих людей? Ты расспрашиваешь девушек, которые гурьбою выбежали курить, и ни одной не осталось на работе.
Не могу сказать такого.
В единый паспортный стол. Ты обнаруживаешь стайку девушек.
Соблазнитель.
Я там был.
А я тоже недавно была, меня все устроило. Единый
центр документов. Стайка девушек стоит на пороге, все они курят, поэтому внутри никого нет.
Берешь номерок.
Нет, берешь сигарету, на самом деле. Значит, на самом деле надо подколоться к этим девкам и в смысле сказать, что алло, привет, ну как вообще, в принципе, нормально все и так. Слышь, это сам, а где тут что? И они пока курят, и они такие нормальные. Они, ну, не делают лицо такое, как будто птицы. Понимаешь? Вот.
Ну, да.
То есть я настаиваю, Настя, на том, что чиновников в России мало. Все. Мало, мало. Нами никто не занимается. Мы как псы беспризорные. У нас чиновников мало. Мало. Потом послушай меня. Они там пока чиновники, они не грабят людей в лифтах. Они не насилуют людей в лифтах. Они не мочатся в лифтах. И не делают все, что подобает делать в лифтах. Нет, не делают. Пока они чиновники, они приличные более-менее люди. И лишь изредка они бьют женщин с коляской, как вот эта наша ментовская вот эта тетка.
Ажимина.
Понимаешь? Редко бьют. Давай, ребят, давайте защитим чиновников, я очень прошу. Ну и чиновники тоже, проголосуйте. Чиновников в России слишком много, 134-21-35. Чиновников в России слишком мало, 134-21-36. Жизнь наша бесприютная, потому что их мало. Отсюда всякая дедовщина, всякое скотство, прорезание без очереди. Потому что чиновников мало, никто не руководит человеческими потоками. Это моя точка зрения, 134-21-36. Никто не руководит человеческими потоками. А человеки, когда они собираются вместе, начинают ходить друг у друга на головах, по головам ходить. Понимаете? Значит, если бы были бы чиновники, они бы это ограничили. Но ни хрена. Чиновников слишком много. 134-21-35. Чиновников слишком мало. Я начинаю проигрывать, и мне так досадно. 16% за меня. Нет, 17%. 134-21-36 слишком мало. Слишком мало. Слишком много. 134-21-35. Ой. 16% всего за меня, Настен. Ну вот, 19. 19, 19, 19.
Это много.
Я навыклянчивал 20% уже за меня. Пожалуйста, чиновники, позвоните и помогите мне. Чиновники. Сейчас только чиновники звонят. Чиновники. Значит, 7373948, 7373948, если вы чиновник. Вы чиновник, 7373948. Позвоните и скажите, я чиновник. Алло, здравствуйте, вы чиновник.
Алло.
Да, вы чиновник.
Вы знаете, я не чиновник, но хочу сказать, что вы принципиально не разделяете госслужащих и чиновников. Это разные люди. То есть вот, которые в аэропорту работают на государство,
да,
и помогают вам, это госслужащие.
Ну,
и вряд ли их именно Медведев имеет в виду, когда говорит о сокращении чиновников.
Я абсолютно убежден, что он говорит о людях, находящихся на обеспечении государства, получающих зарплату у государства не в корпорациях, а именно в учреждениях. Понимаете, есть госкорпорации со 100% государственным участием. Там, пожалуйста. А есть именно госучреждения.
Не все госучреждения относятся к чиновничьим службам.
Здесь, я думаю, честно говоря, нашему сознанию это недоступно. Мы простоваты.
Говорит?
Прошу позвонить мне чиновник. Чиновник, что он говорит?
Четко говорит, нам нужен современный, компактный, эффективный госаппарат, ориентированный на запросы людей. Аппарат чиновников нужно сократить на 10%.
Мамочка, вы сейчас меня не путайте вместе с позвонившей.
Да.
Все люди, состоящие в госучреждениях, есть для меня чиновники. Все люди.
Помним про Путина, который выбирался. И ему говорят, вы премьер, а ничего, что это вам должность вам не мешает выбираться в президенты. И тогда были разъяснения о том, что он именно не чиновник, а состоит на госслужбе. Это
алло,
совершенно разные вещи.
Здравствуйте.
Помните?
Алло, здравствуйте. Ой, что-то человек висит в воздухе и ничего не говорит. Хорошо, вы чиновник, позвоните 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, вы чиновник.
Здравствуйте, меня зовут Тимур, Москва, из Москвы.
Да.
Я работаю в федеральной службе судебных приставов.
Как приставов? Да, спасибо.
Да.
Вот вы чиновник.
Я скажу такую позицию. А вот смотрите, не знаю, как в других регионах, а в Москве, например.
Да.
А в Москве на одного пристава нагрузка 100 тысяч производств.
Конечно.
Когда ему успевать выполнять свои обязанности? То есть выехать, описать, арестовать, найти и тому подобное.
А вы чиновник?
То есть, для должников хорошо. А для тех, кому надо взыскать, это плохо. Не хватает...
Абсолютно верно. Слушайте, сегодня еще...
С низкой зарплатой,
да,
естественно, никто не идет работать.
Сегодня еще, послушайте, какой-то депутат пишет Поклонской, я читаю, значит, срочно возбудите такое-то дело, срочно возбудите такое-то дело. Я стал думать, вот так каждый депутат напишет какую-то свою ахинею, она должна типа возбудить сейчас, но пока она еще не знает, шугается, еще новый человек на месте, да? Я себе представляю, а кто там будет, кто Иван Иванович, который реально скоросшиватель достанет и начнет дело шить? Вот кто этот Иван Иванович? А его нет. А кто будет делать-то это?
А я вам даже мало того скажу. Да. Знаете, кто мешает работать обычным маленьким чиновникам?
Да.
Это управление и центральные аппараты. Потому что на их справки, аналитики и тому подобное все отвечать, а когда работать? В основном занимаюсь тем, что кому-то отвечаешь, депутатам на запрос, всем отвечаешь, но работу не делаешь. То есть работа заключается в том, что надо кому-то все время писать.
В общем, сиротство, русское сиротство и бесприютность, на мой взгляд, потому что чиновников мало. Мало.
Я согласен.
Да, вот... мало. Государство не обеспечивает свои функции. Чиновников мало. Дядек, которые трясут тестикулами, вот когда сопровождают кортежи, много. А чиновников, которые бы обслуживали население, мало. Недостаточно. Понятно? Не хватает расторопных людей, расторопных, которые тебя за руку подхватили, повели. Понимаешь? Их нет. Настя.
Но это не чиновники, сидит в моем понимании тоже.
Да господи, опять, да что ж такое-то, 25 пациентов.
Это другая какая-то профессия. Чиновник — это человек, имеющий чин, правда.
Ты впитала яд вот это вот
позвонивший. А руководителя, а вы задаете вопрос, руководителей много у нас или мало?
Все, стой, теперь. Я выцеганил 26%. Чиновников в России... слишком много, 74%. Чиновников в России слишком мало, 26%. 26% позвонивших. Понятно, я выценил. Я честно, ребят, потому что было там у меня всего там каких-то там 16%. Я вот этим спором своим выспорил 26%. Спасибо вам большое за понимание. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Настя, здравствуйте. Доброе утро.
Вы чиновник, да, вы чиновник.
Я адвокат, но с чиновниками постоянно встречаюсь.
Ну и скажете, их слишком мало.
Да. Да, согласен с дозвонившимся Тимуром по поводу приставов, что нагрузка очень большая, и работать некому, вернее, работать нужно постоянно что-то отвечать.
Везде, причем везде.
Это везде. И согласен с вашим тезисом.
Слушайте, а я пришел в суд, я пришел в Мосгорсуд.
Чиновник должен управлять потоками, управлять передвижением документов. То есть этого нет. У нас чиновник занимается аналитикой, написанием справок и отчетностью,
которая... Я вам говорю, я искал, я пришел в Мосгорсуд, в храм порока, я бы сказал.
Цитадель правосудия.
Цитадель порока, да. Я пришел, значит, туда, это на севере, там и фигня какая-то за Преображенкой, ну, неважно. Значит, я там, помните, была женщина, которая травмировала, ей руку отрезала РЖД, она с ней судилась, и я А я сидел и глазом парализовывал судей, чтобы они понимали, что есть поддержка прессы у простого человека и так далее. Ну, типа, сидел, я ничего не понимал, что они говорят. Но перед этим они двигали из одного кабинета в другой, там на электронном табло все время зажигалось что-то не то, понимаете?
Да.
Значит, я попытался, наконец, найти девушку. Там есть такие существа ходят, такие, как бы вам сказать, такие натуральные...
Никакие.
Натурального пегового цвета. Такие девки есть. И я, такие псивые, одну псивую девку поймал. И говорю, слушайте, вот горела здесь эта штука, а теперь горит тут, а время уже вышло, а ничего не начинается. Она сделала лицо, как будто я ей предложил перепихнуться вместе для швабр. Понимаете, в какой-то коморке для швабр. Она сделала лицо оскорбленного достоинства и сказала мне, ждите, с таким видом. Я, господи, я бы хотел, чтобы такая девка хватала меня у гардероба и таскала по кабинетам сама. Я хочу, чтобы чиновников было в 5 раз больше. Ну, понимаете или нет? Ну, что это?
Понимаю.
Ну, не будут они с вами возиться, это не чиновники.
Будут.
Девочки.
Будут.
В ЕРЦ тоже выдают номерок, стоит человек при входе, консьерж, который, по сути, спрашивает, что вам нужно, подсказывает, где там на какую кнопку нажать, проводит вас до окошка, там вы совершенно спокойно идете и получаете те справки или сдаете те справки, которые вам нужно. Правда, Сергей, но это разные вещи. Чиновник — это не тот человек, который вам помогает в вашей простой жизни. Или обслуживает технически, ставит экран и делает так, чтобы там горело то, что говорит судья, или что там они должны показывать. Но это другая
Настя, ты попала в плен терминов. Настя, ты попала в плен терминов. Пожалуйста. Ты попала в плен терминов. Пожалуйста, выскакивай из плена терминов. Пожалуйста, тебя очень прошу. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, вы чиновник.
Чиновник, но я вот очень часто сталкиваюсь, вот особенно с службой судебных приставов.
Неужели нам чиновник не будет? Да, прошу вас, да.
Болезненная тема.
Хотел просто бы рассказать, что дело на самом деле не в количестве, а в качестве, в автоматизации их работы. Когда приходишь к нему, допустим, сдал дело, он начинает перелопачивать полчаса папки и не может его найти. Вот. То есть я считаю первоочередное, допустим, как в Европе, да, то есть любой специалист может написать обоснование для автоматизации того или иного процесса. Вот. То есть необходимо первоочередное это автоматизировать процесс настолько, чтобы тот один и тот же функционал мог выполнять, скажем,
А можно я вам скажу? Они автоматизируют. Ты идешь на сайт. Послушайте, я в интернете с 93-го года. Работаю на Маке там, и с 94-го года у меня уже был интернет и этот самый, еще на Windows 3.1 тоже. Значит, я, в принципе, человек не чужой в этой теме. Когда я должен заполнить 50 тысяч ОГРМ каких-то, хрен пойми, у меня начинают жилы на висках взбухать. Я ненавижу это все, понимаете? Потом мне нужен расчетный счет при чего-то Сбербанка, при Центробанка. Я думаю, что я хочу их убить. Дайте мне ИБАН, нормальный европейский ИБАН. 11 номеров, которые я выучу на зубок, и я буду всюду их вставлять. А? Да. Что?
Вот, я думал об этом, да? То есть, допустим, вот они на выезде, скажем, да? То есть, вот, допустим, в европейских компаниях практикуется вот этот GPS, точки позиционирования. Просто прописать в день ему маршрут, допустим, да? Потому что он выезжает, скажем, поехал куда-то, неизвестно куда, поехал домой спать. Да, то есть, то же самое с делами. У него конкретно, допустим, есть время приема... Потому что я очень часто службы судебных приставов сталкиваюсь. И кто сталкивается, это вообще такой кошмар.
Спасибо. Слушайте меня. Я хочу сказать, что у нас, конкретно у нас... в стране автоматизация и перевод к безбумажному делопроизводству усложняет твою жизнь существенно. Понимаешь?
Но однажды настанет светлый день.
Потому что я должен запомнить ОКО АКАТА, АГРМ, хренем. Я не знаю, зачем все это безумие, я не понимаю. Потому что у меня полдня уходит на эту дрянь, которую вечно надо где-то добывать, в конечном итоге в бумажных источниках. Понятно? В бумажках. Понятно. Зачем мне это нужно? Объясни. Я еще раз говорю. Дайте мне по банковскому счету ИБАН простой. 11 цифр, в которых прошито все. Вообще все. Все, что надо. И АКАТА, и хрената. Все там прошито. Ничего не надо больше делать. 11 цифр я как-нибудь запомню. Мне это не трудно. Это в конечном итоге на одну цифру больше, чем телефонный номер, который из 10 цифр состоит у нас. Из 11, кстати. Ну, плюс 7, да? Плюс 7. Вот я запомню 11 цифр. Но это же невозможно, Настя. Понимаешь? То есть каждая вещь в России превращается в свою противоположность. Ровно все наоборот. Что?
Я живу немного другой жизнью.
Какой? Объясняй, расскажи мне. Она порхает с цветка на цветок. Расскажи, давай.
Записываюсь везде через интернет. Но... Никуда ничего не стою. Один раз... получила там полис медицинский, я не знаю. То есть есть, конечно, недостатки системные, я согласна, но это не в моем воображении не имеет связи с
чиновниками. Теперь поясни мне, что ты вот в твоем воображении, что ты называешь чиновниками, расскажи мне.
Я кто в своем это? Воображении чиновниками называю людей, да, вот которые пытаются... То есть мы их не видим, во-первых. Мы их не видим, мы их не знаем, мы не знаем об их количестве, мы с ними не общаемся напрямую.
Но.
Они где-то сидят в министерствах, в управлениях, продуцируют какие-то разнарядки, типа прием врача 9 минут, не больше, как мы вот с вами, я вам вчера присылала ссылку.
Да. Сегодня, да.
Всякие там формуляры там, и так далее, проводят анализ, статистику, пытаются улучшить как-то работу с ведомства, но в итоге, как мы все знаем, все это сводится действительно к противоположности собственной часто. Вот, и ничего не улучшается, а бывает, что и ухудшается. Но движение все равно в правильном направлении. Вот это вот там, детей, ну, что вот чем я занималась в последнее время, там я устраивала в это дошкольное учреждение ребенка. Вот, это система электронная, ее сейчас делают таким образом, чтобы люди вообще не участвовали в этом процессе.
Да и ребенка не надо отправлять.
И ребенка не надо отправлять, да, никуда, на самом деле.
Месседж пошлешь, его зачислят.
Это следующая мысль, которая приходит после того, как его зачислили, да. Ну, нет, это все однажды заработает.
Настя. Настя, не надо выдумывать. Государство, есть способ организации жизни.
Как? Нет, подождите,
давай,
нет,
давай,
я пока. Подождите,
нет.
я.
Государство есть способ быть нам вместе на этой земле удобно.
Как?
Понятно?
Подождите, да, вот все. Вы наверняка тоже сделки с недвижимостью осуществляли
был
в своей жизни, да? Ну, как любой человек однажды.
Да.
Когда-то, 10 лет назад, что нужно было сделать? Во-первых, без агента вы вообще в принципе не могли сделать ничего, потому что он шел в палату. Нет, можете, Сергей, вы просто не в курсе. Существует единый центр документооборотов. Я не знаю, по-разному называются. Сергей, я сейчас ходил родственник.
Конечно, ты проста, как валенок. Настя,
Сергей,
можно же,
они просто пришли,
Настя,
там сидит нотариус
проста,
в одном месте.
Валенок,
там сидит...
прости, можно я тебя поругаю?
Палата
это. Настя. Все. Значит, слушай меня, сейчас, когда мы завершили эту тему, я тебе скажу, никогда не проводи сделки с недвижимостью без агента.
Я не собираюсь этого делать без
никому
агента.
Никому не советуй, и по радио
не советуй.
Внимание, потому что потом окажется...
Я знаю.
Стой. Что потом окажется, что в этой квартире на момент сделки была прописан несовершеннолетний, на которого забыли выделить долю в квартире. Значит, когда доля составляла... Да слушай. Доля составляла... Их там было на общей кухне 7 человек в квартире. 7 человек.
Я никогда не решилась, конечно.
Ты дашь мне договорить? 7 человек было на общей кухне. 7. Среди них был несовершеннолетний ребенок. Когда они выделяли долю, они пробросили этого ребенка, временно выписав, потом снова вписали, понятно? Значит, этот ребенок может претендовать на 1/7, потому что он в этот момент должен был получить 1/7 от чертовой квартиры. Но когда ему 18 лет, он потребует половину. Половину, потому что его обидели, понятно? И ты как благородный благоприобретатель, правильный выгодоприобретатель, заплатишь чертовому ребенку половину стоимости квартиры. Нафиг тебе это надо было? Только нормальный агент это поймает в секунду.
Все проверит.
Ну, пошли, ты не агент, ты не лезь в это.
Я про другое говорю. Я про то, что технически вы раньше просто должны были в 10 мест съездить, чтобы оформить сделку, даже вместе с агентом. Вот.
Никуда я не должен был ничего
ездить. Нет, ну хорошо, агент
за вас ездит. 9:27, обзор печати.
Еще нам...
Обзор прессы.
Значит, про Украину продолжается история, как, естественно, там теперь раненые. Вот Луганская Народная Республика вчера едва не лишилась своего руководителя, пишет российская газета. Народного, так называемого, да, губернатора Луганска Валерия Болотова, на него было совершено около полудня по московскому времени покушение. Также с пулевым ранением сейчас в больнице лежит корреспондент Russia Today. Обо всем об этом можете посмотреть в прессе. Практически везде есть информация. Каждого 10-го сенатора назначит президент. Большинство депутатов Госдумы поддержало во вторник в первом чтении поправки в Конституцию, дающую право главе государства назначать в Совет Федерации своих представителей. В России дорожает еда. Продовольственная инфляция становится важным экономическим фактором. Цены на картофель выросли с начала 2014 года в процентах на 42%, на лук 47%, на капусту 74%, белокочанную в смысле. Ну и так далее. Можете целую табличку в независимой газете увидеть. Дмитрий Рогозин глобально перепозиционировался. Это статья в «Коммерсанте», но не только там. Про это, конечно, интернет больше всего именно эту новость обсуждает. В порядке ответной меры Америка лишится всей GPS-поддержки от России. Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал ответные меры, на которые Россия готова пойти из-за накопившихся разногласий с Соединенными Штатами в сфере сотрудничества в космосе. Он пообещал уже с 1 июня приостановить работу станции GPS, которая находится у нас, если Вашингтон не согласится на размещение станции ГЛОНАСС в Америке. Уже 10 месяцев, как писал Рогозин у себя в Твиттере, Это я от себя уже добавляю. Там дело зашло в тупик, стопорится. В общем, не размещают они. Ну и теперь вот наш ответ. Кроме того, после 2020 года мы, скорее всего, подбрасывать американских космонавтов или астронавтов до МКС не будем. Но тут уже эксперты говорят, что, может быть, они и без нас после 2020 года справятся. Авторынок съехал за рублем. Это коммерсантовский заголовок. Но еще в «Ведомостях» статья про то, что падают продажи автомобилей, люди отказываются, даже стоящие в очередях, на заказывавшие автомобили от покупки. С чем это связано, смотрите, «Коммерсанты ведомости». 9.30, сейчас новости.
Подъем. 9 часов 34 минуты, мы продолжаем. Настя, я хотел про GPS поговорить, потому что меня это беспокоит.
Да, это всех беспокоит.
Меня
похоже.
Это беспокоит. Я... На самом деле пользовался GPS издревле, совсем издревле. Еще помню, Garmin покупал какой-то за $100 в Америке. Ну вот, тогда же их не было там в мобильных телефонах и в часах. Потом, кстати говоря, был у меня GPS Suunto в часах. И, ну, долго очень он, позиционирование его долго высчитывал. Страшно долго приходилось стоять на балконе или на яхте. А Garmin работал быстро. Вот, но я хочу сказать, что кажется, без GPS теперь трудно.
Ну вот вопрос, насколько мы связаны.
Но
с GPS
будет, внимание, GPS будет. Будет GPS работать, во-первых. Во-вторых, еще и лучше, чем когда он начинался. Когда он начинался, в самом начале там точность была, не знаю, 100 метров, понимаешь? 100 метров, 50 метров. Значит, сейчас, насколько я понимаю, Рогозин пообещал убрать станции, которые увеличивают точность GPS, то есть позволяют перерасчитывать. И вот эти станции будут убраны, они, их не будет на территории России.
Ну, что это означает? Так,
их 11. 11 наземных станций GPS, которые как будто бы позволяют перерасчитывать.
А сам
Рогозин специалист сказал,
что точность просто чуть-чуть уменьшится, а так вообще почти никто ничего не почувствует.
Точность иногда нужна. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Полковник, насколько мы пострадаем от того, что 11 наземных станций GPS будут убраны?
Ну, я не думаю, что мы очень сильно пострадаем.
Да.
Хотя я не такой специалист, как технарь, да?
Да.
Но я представляю себе, как мне объясняли специалисты, эти станции нужны для того, что, то есть они являются как бы маяками, которые известно точно их местонахождение. А поскольку сами спутники болтаются в космосе, и на них там влияет все, начиная от там каких-то притяжений, ну, неважно чего,
да,
то у них положение чуть-чуть меняется.
Да.
И для того, чтобы обозначить свою, так сказать, чтобы корректировать четко местонахождение на Земле, они привязываются вот к этим, вот как к маякам на Земле.
Я понимаю. Теперь, когда 11 маяков на территории России не станет, что получим мы в целом?
Есть маяки в других местах, да, не только на территории России. Но мне кажется, вы знаете, здесь как бы Рогозин политизирует тот вопрос, который, собственно, решался, поставлен был некоторое время назад, когда мы создавали ГЛОНАСС. И он придает ему некое вот ответное значение «Ах, вы санкции!». На самом деле здесь было так. Мы сочинили свое ГЛОНАСС и обратились к американцам, что, господа, вот смотрите, у вас GPS, мы вам разрешили на нашей территории сделать станции для привязки. Разрешите для нашей ГЛОНАСС, на вашей территории сделать станции для точно такой же привязки. Американцы сказали, не, нам это нафиг не надо, у нас своя GPS есть, идите нафиг.
Да, это понятно, это несправедливо и нечестно.
Теперь Рогозин говорит, ах, ваши санкции, за это мы вот вам, значит, запретим GPS-овские станции привязки.
Ага.
Но извините, пожалуйста, а при чем здесь? Обычный коммерческий спор, да? Он его зачем-то политизирует, зачем, непонятно.
Превращает в спор нации.
Ну да. Хотя это чистый бизнес, вы нам разрешите, мы вам разрешим, ну и все.
Ну да, спасибо, Сергей. Полковник. Да, ну, да, слушаю,
вот
да.
Тут есть такой комментарий, который с Лепры вот во внешний интернет попал. Человек пишет, я работал над созданием системы СДКМ, станции, которые как раз и запретили размещать в США с 3 по 13 год. Станции GPS в России нет, никогда не было и не будет. Вот посмотрите на карту управляющего сегмента. Ну, смотрим на карту, тут действительно никаких точек на территории России нет. Станции, дальше непонятные нам аббревиатуры. Да?
WAAS, система див-коррекции, аналог СДКМ.
Не у нас. Что есть? Станции международной сети IGS. Данные этой сети выкладываются в публичный доступ и обрабатываются несколькими научными центрами. Видимо, их хотят закрыть. Вот уж действительно выстрелить себе в ногу. Эти станции позволяют на территории России получать сверхточные координаты в районе 2 сантиметров, что дает возможность мониторить деформацию зданий, мостов, например, также движение тектонических плит, приливные движения в земной коре и так далее для геодезистов. Так что ни о каком симметричном ответе речь не идет. Просто клоуны у власти совсем, ну, в общем,
значит,
сорвались,
слушай меня,
так скажем.
Я видел GPS на крыльях самолетов, которые позволяли выяснить, насколько крыло ходит вот вверх-вниз, там, вбок, не знаю, так далее. Деформация, да. GPS я видел на крыльях самолета, на кончиках крыла.
Вот, это вы называете, то есть что-то?
GPS.
Датчики какие-то вы видели. Можно ли это назвать станцией?
Можно, да, да. Нет, нет, не знаю. Господи. При чем
просто
тут станция?
Это что? Это
при
датчик?
При чем тут станция?
Да?
Ну, приборы GPS,
приборы,
я видел. На,
да,
крыльях самолетов. То есть там уже идет до, не до двух сантиметров, там идет еще, еще точнее. Понимаешь? Значит, насколько я понимаю, все привязки земельных участков в России делаются по GPS.
Это как?
А, это до двух сантиметров. То есть для того, чтобы... То есть тебе дается земля. Вот ты взяла землю на даче. Вот тебе надо там точно вбить колышек. Вот,
да,
колышек вбивается по GPS. Потому что точные координаты. Ну вот еще же метр. Ты же не хочешь, чтобы твой метр достался соседу. Ты не хочешь,
нет,
чтобы 20 сантиметров, 20,
нет,
сантиметров досталось соседу. Ты же не хочешь так примерно махнуть рукой и сказать, да примерно. Нет, ты хочешь точно. Вот точно это все делается по GPS. Я хочу поговорить об этом со специалистами. Пожалуйста, специалисты, позвоните нам, кто разбирается в GPS фундаментально. Если мы закроем эти 11 станций, привязки и так далее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы разбираетесь?
Да, я как раз работаю в службе техподдержки.
Ну и скажите, вот мы их закроем и получим что?
Да ничего, в общем-то, существенного мы не получим, потому что станции слежения за орбитами спутников,
да,
навигационных, они располагаются по всему миру.
Ага.
Скажем, до какого-то момента они, в общем-то, на России не располагались. Вот, поэтому здесь просто коррекция орбит спутников.
Скажите, но мы получим точность, пониженную точность или что?
Нет, мы бы, ну как, мы получим, скажем так, не... Скажем так, в свое время, когда начинался ГЛОНАСС, у нас всего было 4 станции слежения за спутниками ГЛОНАСС, которые находились только на территории России.
То есть на всей планете было 4 станции?
По ГЛОНАСС, да.
Да.
Вот. Потом мы начали развивать свою наземную службу слежения за орбитами спутников ГЛОНАСС.
Да.
Они летают по 3 орбитам, спутники GPS летают по 6 орбитам, по круговым таким орбитам.
Да.
Вот. Сейчас наши начали развивать ГЛОНАСС, наземную службу слежения, для того, чтобы более точно определять орбиты спутников.
Ага.
Вот. Значит, сейчас у нас даже в Антарктиде есть станция слежения в свое время. То есть мы, в общем, подали заявку на то, чтобы разместить такие станции слежения на территории США, которые рассказали нам. АГС, станция.
А можно вопрос? А не дешевле было бы, дешевле, я сейчас говорю не о политике, а чисто вот реально о кармане. Не дешевле было шарахнуть, например, в Мексике?
Может быть и дешевле.
Так вот,
просто
что нам...
там, скажем так, надо смотреть на местоположение орбиты ГЛОНАССовских спутников, насколько они более, скажем, будут отслеживаться со станции, которые будут находиться в Мексике.
Я понимаю.
Чем это... больше, скажем, охват, скажем, станциями, тем более точно определение орбит спутников.
Простите, у меня, знаете, какой вопрос? Ну вот GPS мы сейчас загрубим или нет?
Нет. Нисколько.
Не загрубим?
Нет, то нисколько.
Все,
у нас как
все...
бы существует просто навигационный сигнал, да,
да,
который мы получаем без всякой коррекции. А существует еще так называемая служба широкозонных поддержек, где улучшает вот сигнал, о чем говорят, улучшение сигнала,
да,
до метра, лучше метра.
Ага.
Вот, навигационного. Такая служба есть в Америке, такая служба есть в Европе. В Америке она называется ВАС, в Америке, в Европе она называется ЭГНОС. Там существуют станции наземные, которые, скажем, на том же сигнале, и существуют геостационарные спутники над Европой и над Америкой, которые, значит, позволяют, ну, скажем, на той же частоте, на которой мы принимаем сигналы GPS,
да,
с этих геостационарных спутников мы принимаем те же сигналы, которые, как называют, вот эту вот дифкоррекцию делают.
Да, да, да.
И улучшают до метра. Вот, сигналы. скажем, на территории России таких станций нет. Но мы вот в районе Москвы, вот, ну, который ближе к западу, мы эти сигналы тоже можем получать.
Ага.
Вот, и, значит, получаем, ну, здесь вот чуть похуже получается, никак на Европе.
Вы ответили мне на первый вопрос. То есть мы в точности не потеряем ничего. Первое. Второе. Ну, даже в точных измерениях деформации мостов и зданий?
А, точно, да. Дело все в том, что там несколько другой механизм включается. Так. Там уже не столь существенно, скажем, положение. Даже вот когда вы помните, вы сами сказали, что 100 метров было. Первоначальный GPS, да?
Да.
Первоначальный GPS. Там был так называемый специализированный селективный доступ, SEI-код, который позволял получать только сигнал с точностью, то есть положение с точностью 100 метров.
Да.
И тогда уже существовало геодезическое GPS, которое обходило вот этот вот селективный доступ и позволяло получать координаты с точностью 1 сантиметр.
Ого!
Да, тогда уже все это работало. Все это действовало, просто мы несколько разные вещи. Там есть так называемые кодовые сигналы, а есть сигналы фазонесущие, частота, значит, которые используются.
Мы сможем их использовать? Вот интересно, после того, как мы закроем им станции, вот эти 11 точек, мы сможем использовать вот эти особые способы перерасчета до сантиметра?
Конечно, мы всегда их используем. То есть на заре становления вот этого, скажем, высокоточного геодезического GPS-сегмента,
да?
То есть никаких станций американских на территории России не было.
Не было. Скажите, второй вопрос. ГЛОНАСС как скоро заменит полностью GPS, и мы скажем себе спокойно, скажем, да и бог с ней GPS?
В принципе, группировка ГЛОНАСС, которая сейчас существует, спутников, уже позволяет заменить. То есть 24 спутника ГЛОНАСС, которые сейчас существуют на орбитах, позволяют, в принципе, заменить. То есть на самом начальном этапе GPS тоже было 24 спутника GPS, сейчас их там 30.
Ага.
Вот, ГЛОНАСС 24. В принципе, они позволяют. Единственное, не существует пока, скажем, полностью производителя, скажем, навигаторов. Обыкновенных навигаторов, которые бы...
То, что мы держим в руках.
Да, то, что мы держим в руках, не позволяет нам получить такие, скажем, только по ГЛОНАССу.
Да,
данные.
Да. Вот но когда-то ведь и GPS тоже надо было Garmin покупать.
Я понимаю, да. Дело все в том, что у нас структура сигнала у GPS отличается от структуры сигнала структура сигнала GPS отличается от структуры сигнала от ГЛОНАСС.
Так.
Мы, как всегда, пошли своим путем. Ну, это уже термины такие. Там, значит, у нас структура FDMI, у них SDMI.
А зачем мы пошли своим путем? Я,
знаете,
можно я вам напомню вот этот идиотский SICAM? Помните, который мы купили у французов цветопередачи на телевидении?
Ну да, да, да.
Значит, весь мир работал на NTSC и
да, пали. Да, вот приблизительно, значит, то же самое.
А мы выпендрились, купили SICAM, будь он неладный.
Вот то же самое. Вот. Это вот как в сотовой сети GSM отличается, скажем, Skylink отличается, скажем, от МТС.
Да.
Вот у Skylink SDMA формат, а у МТС FDMA формат. То есть частотное разделение сигнала и кодовое разделение сигнала.
Понятно.
Вот.
Значит, с нашим ГЛОНАССом.
И с ГЛОНАССом вот для того, чтобы вот даже, вы знаете, проводятся форумы, ГЛОНАСС-форумы в России.
Да, да.
Вот. Даже на ГЛОНАСС-форуме там, скажем, специалисты говорят, что для того, чтобы создать вот навигатор, который будет работать чисто по ГЛОНАССу,
да,
он будет в 10 раз дороже, чип вот этот, да, чем тот, который это сам поработает по GPS.
Слушайте,
потому,
а может...
Структура сигнала такая.
Вот это, спасибо, спасибо. GPS — это еще и военное назначение, говорит, 88-й. Ну, конечно, военное, больше того, их создавал Пентагон. GPS создавал Пентагон в свое время, в 80-е годы. Кстати говоря, мне кто-то здесь написал, что 13-й, ГЛОНАСС стартовал раньше GPS. 13-й. Вы знаете, ну, давайте там свои сакральные знания, тогда уж выдавайте. На самом деле, 20 лет уже существовал GPS к тому времени, как начали работать над ГЛОНАСС, на мой взгляд, вот, по моей информации. Во всяком случае, в 83-м году, например, я сейчас читаю, GPS уже был у Пентагона. Так, секундочку, мой отец разрабатывал системы слежения за деформациями зданий. Точность миллиметр, никакого GPS там не используется. Как с мостами, не знаю, говорит Санчо. Да, ну, наверное, Санчо, просто GPS намного все дешевле. Может быть. Вы ставите прибор, который стоит сейчас вообще ничего. Да, ставите прибор, который в то же время электронный, может быть, совмещен с прибором, который вам подает сигнал. Это не то, что там волосок приклеить. Можно волосок приклеить к зданию и смотреть за деформацией, следить. Но тогда надо обходить эти здания физически, глазками смотреть. А с GPS все просто. Он просто посылает вам сигнал, и все. О каждом колебании на ваш компьютер. Вы сидите, смотрите на компьютер. И все. Ребят, я считаю, что нам бы не сделать себе больно с этими самыми антисанкциями. Нам бы не учудить. Потому что нехорошо будет, если мы учудим. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы разбираетесь с GPS в ГЛОНАССе?
Да. Дело в том, что вас тут немножко дезинформировал предыдущий звонивший.
Да.
Понимаете, проблема-то вот в чем. Что вот эти станции позволяют в навигационных целях уменьшить ошибку.
Ну да.
И они работают на частотах, которые распространяются только на определенную дальность. Ну, не буду сейчас вам мозги.
Скажите, как вас звать? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Леонид.
Меня смутило у всех предыдущих звонивших, смутило, знаете что? Что все до единого сказали, что эти станции не нужны. И я стал думать, знаете, у меня простая логика. Если не нужны, то зачем их строили?
Вы понимаете, много случайного народу звонит.
Ну да.
Дело-то вот в чем, что основное назначение GPS – это не геодезические измерения,
да,
а это навигация. Понимаете, авиационная навигация в какой-то части и морская в самое главное. И получается так, что если ДПС поправки нет, то, во-первых, у вас стабильность снижается, во-вторых, у вас ошибки могут возникать до 300 метров.
Да.
Сами понимаете, что судовождение в определенных обстоятельствах – это катастрофа. А в принципе ошибки могут быть даже и
в авиации?
В авиации проще, понимаете, для них ошибка в 300 метров – это ерунда.
Нет, но он когда он придет до дальнего привода, там дальше другие системы.
Да, конечно, там, да, другие там системы. Уже другие.
Да.
То есть ему-то это все не страшно. А вот в навигации, тем более, понимаете, что происходит? Что есть районы напряженнейшего движения.
Да.
И там чрезвычайно важно. И что мы делаем? Вместо того, чтобы ставить эти поправки, чтобы мы могли на реках пользоваться нормальным GPS, мы вырубаем. Это все равно, что сами себя наказать, понимаете? Драгожин же дурачок, судя по тому, что он творит.
Понимаете? Давайте, все,
и мы сами себя наказываем, да. Только себя. Почему? Потому что, ну, например, часть там, может быть, пропадет района там Финского залива, но там подхватят финские станции, еще какие-то. Но внутри страны это все дело начнет работать через тынь-колоду. Это раз.
Например, во внутренних районах где-нибудь, где поют «Хороши вечера на Оби». Знаете такая песня? «Хороши вечера на Оби».
На Волге, на да. части Волги и так далее. Да. И то мы там видели станции, ну, далекие.
Ночью, люди идут ночью, например, да, ну и так далее.
Да дело даже не в ночи, а понимаете, в чем дело? Что произошла такая история. Отказались в ряде случаев от бумажных карт. Есть системы, которые позволяют работать только с помощью электроники.
Да.
Эта штука стоит порядка 70 тысяч долларов, и на многих судах она уже стоит. Сделали XNIS. Систему, как, ну, понимаете, судно же там длиной 100 метров,
ну,
если
да.
у вас стоит на корме навигатор, правильно? А где у вас нос?
Ну да, мы не знаем.
Да, там математическая модель, все в порядке. Теперь несут, понимаете, это теряет в какой-то смысл. Дальше несут какую-то пургу по поводу вот этого нашей системы навигации.
Ага.
Пурга почему? Потому что тот, кто несет и рассказывает байки на всяких форумах, скрывает, что у нас порядка 10 часов не работала система глобальной навигации. До этого 42 минуты не работала. И так все это подряд. Вы это знали?
То есть ГЛОНАСС вырубается время от времени?
Нет, ну можете себе представить, 10 часов. Вот вы идете где-то по Ла-Мансу, у вас бах, это пропало.
На 10 часов, и да.
Да, и третье.
Скажите, но можно вопрос? В старое время еще была такая штука, которая крутилась, там антенна вращающаяся, которая...
Это вы правильно абсолютно говорите. Были системы Лорант, были системы пилингования.
Значит, я перехожу, то есть я понимаю, что у меня все вырубилось, к чертовой матери, посылаю Юнгу на нос, чтобы он там просто визуально наблюдал, и включаю Лорант.
Нет, ну, понимаете, дело вот в чем. Во-первых, подавляющее количество этих систем уже не работает.
Да.
Поскольку они не нужны. Во-вторых, дело в том, что опять вот всякие умники говорят, а вот там, не вас касается, вот можно так, Может-то можно, но для этого надо экипаж все время тренировать, понимаете?
Понятно,
дело в том, что
понятно.
У нас раньше летал штурман в составе экипажа авиационного. Правильно? А сейчас-то штурмана нет. То же
беда,
самое.
Беда,
состав
беда, беда, беда. Извините, штурма. Я просто хотел побольше телефона. Спасибо вам огромное. Я понял, что человек знаком, очень хорошо знаком с навигацией морской. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Это
здравствуйте. Добрый. Владимир, слушайте, ну вот у меня такое все больше накипает такое вот ощущение, что я как бы стрелять себе в ногу не очень хочу. Вот не знаю.
Совершенно верно, да. Я немножко разбираюсь в этой теме, потому что я из этой отрасли.
Да.
А, значит, простой вопрос, смешной, наверное. Какую форму имеет Земля?
Грушевидную, говорят.
Кардиоид.
Говорят, груша.
Земля имеет форму Земли.
Ну да.
Значит, у ученых, у баллистиков это называется геоид, потому что при задачах навигации и баллистики учитывается гравитационное поле Земли, которое есть суперпозиции множества точечных масс. То есть, условно говоря, есть точка, да, определенной массы, она создает гравитационное поле.
Да.
И вот их расположение, этих точек, определенным образом, ну, скажем так, на поверхности, по поверхности Земли, создает наиболее точную модель гравитационного поля. Значит, вот в расчетах у американцев для баллистических построений, для пусков ракет, используется 2000 точечных масс.
Да.
У нас в лучшее время использовалось 75. Значит, теперь может ли нам это повредить? И понимаете, что все привязки и разговоры о точности идут только в рамках определенной математической модели гравитационного поля. То есть если вы в одной системе координат, а я в другой, и у нас разница между с вами там километр, то у вас будет точность 0 сантиметров, и у меня 0 сантиметров, а между нами километр все равно.
Да.
Это первое. Второе, значит, может ли нам это повредить? Безусловно, да. И даже не потому, что мы потеряем точность сигнала. Дело в том, что в GPS американском существует функция кодировки сигнала и загрубления сигнала.
Да.
И в любой момент американцы могут ухудшить точность системы.
Да, то есть Пентагон, внимание, это важно, люди. Значит, Пентагон может в любую секунду сделать так, что этот GPS будет бесполезно. Да, прошу.
Понимаете, да?
Да, да, да.
То есть, и это было во время войны в Ираке, во время первой и второй, буря в пустыне.
Да, да, да,
когда все противники использовали GPS, но мазали на километр, а американцы по-прежнему точно определяли.
Да, в Персидском заливе была угроза столкновений, несколько было ужасных событий в связи с тем, что они загрубили до 300 метров. До 300 метров.
Совершенно верно. Да. Теперь американцы в обед господину Рогозину могут сказать, хорошо, мы станции точечной привязки и корректировки сигнала с орбиты можем переместить с территории Российской Федерации, Монголия, Китай, там, Ближняя Европа и так далее. Но
да.
Мы на ваши приемники, на гражданские все, в определенный момент, либо сразу выдадим, можем даже ложный сигнал. Вот что вы будете делать?
Кошмар.
Все.
Кошмар.
Все.
Я знаю.
А ГЛОНАСС?
Да что, а ГЛОНАСС?
ГЛОНАСС, почему вырубается действительно ГЛОНАСС? Он еще не доведен. Во-первых, там есть две функции. Основная, это, ну, он вырубался, потому что математику обновляли, она периодически слетает. Он еще не доведен до ума, он сырой.
Слушайте,
ну и орбитальную группировку нужно держать. Нужно для точного позиционирования 24 спутника.
Владимир.
Там называется 3 из 4.
Владимир, я понял, что мы сыры. Слушайте, у меня была такая фигня, но только с глубиномером однажды. Я, значит, пошел в Гибралтар на катере. И потом пришел и сказал, значит, мужикам, говорю, мужики, купался так классно, глубина там где-то 17 метров, я говорю, ну дна не видно. А они посмотрели, пришли ко мне на катер, говорят, слушай, значит, там была глубина 2 километра, а купался ты с глубинометром, поставленным в демонстрационный режим. То есть я в деморежиме видел дно. Значит, вот так же они нам и GPS сделают, демонстрационный режим. Да, 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 да. И мы будем видеть, что хочешь. Хочешь Ниццу будем видеть, хочешь там Париж, хочешь, что хочешь, то и будешь видеть. Спасибо. Понимаешь?
Да.
Вот это проблема. Значит, проблема заключается в том, что мы уже смелые, но еще технически не готовы. Мы уже смелые.
Да.
Но еще технически чуть-чуть мы подкачиваем.
Да.
Проблема.
Подкачиваем.
Небольшая. А? Ну ладно, будем развивать,
но,
это самое главное.
Очень много интересных было людей,
хороших,
но
да,
я так
люди.
И не поняла,
звони.
В конце концов,
чем
это обернется. То есть вот фактически для меня,
для
я
тебя,
когда буду включать
когда ты будешь
телефон,
смотреть на Яндексе, как
Яндекс
куда
карту,
доехать,
да.
Ничего особенно не поменяется.
Понятно.
Понятно, да?
Спасибо.
Но для серьезных целей, в том числе инженерных целей и так далее, могут поменять, во-первых, в любой момент, во-вторых, специально сами могут из вредности поменять. И поэтому, очевидно, ГЛОНАСС делать все-таки надо. ГЛОНАСС обязательно надо. Потому что в случае ссоры, фундаментальный какой-то. Они нам вообще могут демо-режим включить на приемниках, проданных в России. Значит, надо еще вдобавок приемники покупать не в России. Понятно, что делать надо? На Горбушке покупать. Из Гонконга привезенные вещи. Ясно?
Ясно.
Молодец, погнали дальше.
Подъем. В движении.
В движении. Москва наконец ожила. То есть этот город стал похож на настоящий город. Слава богу. Вот, пожалуйста. Значит, Ленинградка стоит от первого Шереметьево и далее всегда до Сокола практически. Ну, там короткое время едет, значит, там, на речном вокзале. Но почти не едет. Это прекрасно. Это значит, что город наконец действительно вернулся к работе. Дальше. Совсем ужасно. Если Ленинградка на первом месте по ужасному всему, то Калужка на втором, я бы сказал, и Киевка на третьем, и Минка на четвертом. И вот вам, пожалуйста, что еще? Ну, Балашиха-то, ну, это обычное дело. Вот это, вот, вот здесь. Ленинградка, Минка, Боровская тоже не едет спокойно. Киевка и Калужка. Вот здесь не едет. На Новой Риге, несмотря на три аварии, все же намного лучше, чем на вышеперечисленных местах. Понятно? В центре города. От Кутузовского и до Дмитровки внутреннее третье транспортное кольцо не едет, тоже красное. Нарисовано все красным. Остальное все прекрасно. 5 баллов. Это лучше на 1 балл, чем час назад. 10 часов. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, ранья дров Сережа.
Десять часов пять минут, среда, 14 мая. Мая, господи, я что я ляпнул? Дайте ей телефон, дайте ей...
14-го пока все еще года.
Да нет, мне захотелось что-то изменить.
А ты, вы знаете, 30 градусов будет летом, хотел сказать. 30 градусов
скоро
будет
на аномальная жара. Я тебе 10 раз предупреждал. Скоро аномальная жара.
Вы готовы?
Да, я поздороваюсь с людьми, давай.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро,
Настя, Сергей. Настя. Пробки каждый день на Иловайской. Я всегда езжу по бумажной карте и не жужжу. А очень плохо, что вы по бумажной ездите. Это не так удобно.
Как карандашом ведете каждый раз красным?
Можно же посмотреть это самое, все пробки на небумажной карте. Зачем вам без пробок ездить? Вот посмотрел и едешь по-другому. Все. Хорошо. Значит, слушайте, Настен.
Да.
Меня перепугали сегодня медицинские сообщения.
Какие?
Через год в Российской Федерации будет 1 миллион зараженных вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ.
Миллион.
Миллион будет. Это значит каждый 140-й. Ну, я думаю, в Москве, потому что Москва все-таки гнездо
цитадель.
Порока. Да, цитадель морфинизма и разврата. Поэтому здесь будут все. Больше, то есть, будет. 500 000 точно будет у нас. Среди них уже есть министры, депутаты, артисты и священники. Я читаю про них по Незуку. Зачем ты хрюкаешь? Скажи, пожалуйста.
Ну, наконец.
Начало мая в России зарегистрировано 830 тысяч. Это вместе уже с Крымом, пожалуйста. ВИЧ-инфицирован. Интересно, Крым добавил нам или нет? Ежедневно регистрируется 200 новых случаев. Ежедневно. Так что к концу 2015 года их число достигнет 1 миллиона. Независимая газета. При этом более 50% ВИЧ-инфицированных социально адаптированы. То есть тайно адаптированы.
Нет, то есть как это?
Так-то. Работают и даже преуспевают. Вы
скажете, обычными нормальными людьми, вы хотите сказать?
Общаются с нами, подонки. Ходят с нами в одну и ту же кухню.
Это мы сами.
В один и тот же Макдональдс. Может, это мы и есть. Да. Вадим Покровский говорит об этом. Еще раз. Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Академик Российской академии медицинских наук. Вадим Покровский. Он говорит. Вот дальше слушать цитату. Ребят, вот сейчас обернитесь вокруг себя. Вокруг вас люди. Есть такие или нет? Покровский, двоеточие. Мне лично известные ВИЧ-позитивные руководители региональных администраций, то есть губернаторы. Спидоносцы, губернаторы. Давай угадаем, кто. Я не знаю. Министры, кто? Депутаты Госдумы. Ой, эти, пожалуйста, такое ощущение, что чуть ли не все. Генерал-лейтенанты. Внимание. Генерал-лейтенанты.
Определил прям точное, точное звание.
Герой России. Труд.
Наверное, один генерал-лейтенант.
Кстати говоря, обо всех ВИЧ-инфицированных сделал героями России.
Зачем?
Ну, им все равно пофиг уже. Надо, значит, гранату и под фашистский танк. Пусть бежит под фашистский танк уже. А ему все равно пофиг. Че, в зубы взял, как этот самый Мухтар какой-нибудь.
А же переосмысление жизни наступает.
Какое там переосмысление? Гранату в зубы побежал.
Герой России есть. Кто еще
народные
есть?
Артисты.
Но это ради бога, да?
Популярные телеведущие. Я сегодня еду на Первый канал. Вот как я ему руки буду уже?
А вы спрашиваете, а вы популярный ведущий? Сразу, если он сам себе будет говорить, что да, то значит уже можно отдергивать ладошку.
Режиссеры, редакторы изданий, священнослужители. Перечисляет академик, не называя никаких имен.
Они все в зубных кабинетах заразились. Я знаю.
Нет.
На приеме у стоматолога.
Нет.
Нет?
Он говорит по-другому. Он говорит в основном введением в вену средств всевозможных.
Наркотики, наркотики. Да?
По основном. То есть не все, но в основном. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Значит, смотри.
Но это еще ничего.
Половым путем меньше число. Меньше
это хорошо?
Число. Это хорошо. Это
да,
хорошо.
Это нас успокаивает.
Это хорошо. Это действительно означает, что половой путь что по-прежнему...
Что Россия
по-прежнему
святая стоит на правильном пути.
Да. На половом пути.
Нет, наоборот. На половом стоит другая часть света. А мы стоим на внутривенном пути.
Ты не права.
Как?
Мы стоим на половом пути, потому что он более безопасный. А внутривенный более опасный.
Кто вам сказал?
Господи, академик Покровский, я только что зачитал.
Они просто меньше это делали, поэтому и не заразились этим путем, заразились другим. Заражаются тем, чем нет.
Ну ладно, то есть они это не делали?
Я не передавали по кругу, да.
У нас больше, дальше, послушай, вот госпожа из Роспотребнадзора, госпожа Попова, говорит Интерфакс, у нас больше ВИЧ-инфицированных мужчин. Основным путем передачи остается внутривенное введение наркотиков, 57% случаев. Мы отмечаем также рост доли добычи ВИЧ. Доля передачи, простите.
Да.
ВИЧ половым путем, признает глава ведомства.
А все-таки?
Да. ВИЧ-инфицированные женщины... Да, а позитив какой? ВИЧ-инфицированные женщины рожают свободных от ВИЧ-инфекции детей.
А такое бывает.
То правда. Есть, нет, сейчас все чаще и чаще. Все, уже теперь чаще и чаще.
Добились, да?
Да, добились, да-да-да. Да. Они потом только заразятся, эти дети, уже внутри... внутривенным
путем. Но на выбор можно быть половым, можно внутривенным. Как?
Да. Слушай, значит, внимание, товарищи, я еще раз прочитаю вам Покровского. У меня просто дрожь, у меня волосы дыбом на руках.
Особенно от телеведущих, я так
да.
понимаю.
Потому что я сегодня их увижу. Я еду на Станкино, в гнездо разврата. Посмотрите. Мне лично известно, говорит академик, ВИЧ-позитивные руководители региональных администраций, то есть губернаторы, министры, депутаты Госдумы, генерал-лейтенанты, герои России, народные артисты, популярные телеведущие, режиссеры, редакторы изданий, а эх, этот самый, я имею в виду издание радио. Радио это издание или нет?
Нет.
Нет, не
у нас тут
и священнослужители.
У нас только РЗ.
Я просто думаю, с кем я якшаюсь. Надо думать.
Воздушно-капельно.
Знаешь, с генерал-майорами можно якшаться. С
генерал-лейтенантами. Да, с генерал-лейтенантами.
С генерал-майорами можно хоть внутривенно общаться, хоть как хочешь. А с генерал-лейтенантами уже надо ухо востро. И все, никак. Хорошо, давай поехали на экономику. Значит, мы меняем тему. О-о-о-о-о-о-о! ВИЧ-инфицированные звонят.
Слушайте, а да, действительно, много звонков.
У нас у нас висит сейчас 5 звонков в телефонной линии. Ребят, да вы чего? Офигеть, это все ВИЧ-инфицированные.
Хотите принять
звоночек? Не собираюсь.
У нас есть один звоночек.
У меня полно, у меня полная линия звонков, я думаю, все ВИЧ-инфицированные.
Наверное, скажут, ну что вы смеетесь?
Сплошь ВИЧ-инфицированные. Генерал-лейтенант.
Давайте соберем карту профессии, расширим ее как-то. Кто еще?
Минэкономразвитие. Экономика России будет отставать, даже если ей не мешать расти. Все, мы меняем тему. Меняем тему. О, спидоносцы, не звоните, не надо. Спидоносцы, не звоните. Свежие чашки. Свежие чашки, свежие чашки, свежие чашки. Завтра правительство рассмотрит макро. Я читаю по ведомостям. Макроэкономический прогноз на 2014-2017 год. Копия есть в ведомости. Скорректированный Минэкономразвитие. В апреле министерство предлагало стимулировать экономику бюджетным рычагом. Теперь отказалось. И исходит из того, что началась стагнация. Причем стагнация совсем, совсем капитальная. Совсем капитальная. Понятно, да? Консервативная инвестиционная политика бизнеса будет при сокращении государственных инвестиций, то есть никто не будет вкладываться, короче, государство не будет, а бизнес тоже не будет. По базовому прогнозу рост экономики в 2014 году составит 0,5%. Настя, это очень мало. Это очень мало.
А я понимаю, что это очень мало, но вот я когда это слышу и читаю, я не могу вот понять, то есть нам это рассказывают, но... Мы что, из этого можем сделать какой-то вывод, какой-то рывок, мобилизоваться внутренне, собрать свои деньги и вложить их
какой
куда-то?
Какой вывод делаете вы?
Что сделать?
Какой вывод делаете вы? Я задаю вопрос просто аудитории. Ребят, значит, нас ждет стагнация. На годы, вероятно. Потому что стагнация, 2% роста — это тоже стагнация с точки зрения развития человечества. Да? 2% — это маловато. Надо хотя бы вот 3-5. Ну, больше 3. 3 и более. Понятно, да?
Да.
Значит, нас ждет стагнация. Вероятно, на годы. Вот я читаю. По базовому прогнозу, рост экономики в 2014 году 0,5%, в 2015 году 2%. Не исключена рецессия в первом полугодии, но за год в базовом сценарии выйдет в плюс все-таки.
Но это все равно, что состояние на месте или даже все равно, да.
Тем не менее, ВВП в 2014 году сократится на 0,2-0,3%. И так далее. Ваш сценарий вашего поведения. Вот скажите, пожалуйста, вы начинаете больше тратить или вы начинаете экономить? Что делаете вы? Серьезный вопрос. Смотрите. Нас ждет стагнация на годы, вероятно, на годы. Ну, я не могу сказать на десятилетия, потому что наверняка нет. Но все-таки на годы нас ждет стагнация экономики. В этой связи вы начинаете больше тратить. 134, 21, 35. Начинаете больше экономить. 134, 21, 36. Мне интересен ваш сценарий. Вы делаете что? Нас ждет стагнация. Экономика замирает. Замирает, останавливается. Вы в этой связи начинаете больше тратить. 134, 21, 35. Начинаете больше экономить. 134, 21, 36. Ваш сценарий поведения. И мы говорим об этом по телефону 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Абдул, здрасте, Абдул.
Значит, уже где-то в ноябре я чувствовал пятой точкой, что такое ожидается, и кое-какие капиталы уже начал вложить за бугор.
Вы стали там, да, но они у вас там что-то делают, эти капиталы, или просто лежат?
Ну, это было вложение было в недвижимость, которая, в принципе, никогда не потеряет свои цены, потому что у нас вложить в недвижимость, сами понимаете, иногда в бочку можно влезть в трубу, иногда непонятно, чем это может закончиться.
Ну, Москва-то будет всегда одна.
А где вы купили? Вот просто интересно.
Это уже конфиденциальная информация. Второе вложение, я считаю, что, Сергей, вложение в образование, особенно за границей, и особенно в медицину. Это, в принципе, неплохое вложение.
Образование для детей, да?
Да, естественно, для детей.
Но они уже не вернутся. То есть, знаете, это как перекинуть корень. Они не вернутся уже.
Нет, мы с ней договорились, и она должна приехать, лечить, где попала, даже хоть в деревню. Это может обязательно так, это моя мечта, что вот.
Но, Абдул, у вас есть уверенность, что ребенок выполнит это слово, это, ну, сделает?
В принципе, должна.
А диплом признается, то есть ей не придется здесь пересдавать?
Их не дипломы везде признаются.
Признается.
Наш диплом там не признается.
Признается. Признается. То есть ей будет легко устроиться в больницу по профессии и диплом признается.
Как
спасибо.
Долго она сможет здесь работать? С представлениями
нет,
совсем
это
другими
миссия. Она обещала, подожди, это миссия, это служение. Она обещала отцу. Она обещала отцу, а отец дал денег на учебу. Интересный ты человек. Ну,
я читала отчеты медиков, которые в нашей медицине сначала в государственной работали, а потом переходили в частную. А никто не хочет возвращаться, потому что...
Люди начали экономить 78%.
Мы 15 лет позади находимся.
Алло, здравствуйте, слушаю. Алло, здравствуйте. Алло. Да.
Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр меня зовут.
Да.
Москва. Значит, смотрите, в принципе, у меня особо никаких изменений не планирую. Я как был, так сказать,
оптимистом.
Старался тратить деньги оптимально в этом смысле. Поэтому так и буду продолжать.
Что значит оптимально? Вы от зарплаты до зарплаты или вы бизнесмен? Кто вы?
Именно не так. Значит, смотрите, приоритеты надо расставить. И они всегда должны быть у человека. Прежде всего, жилье нормальное.
Так.
Решить вопрос с жильем. Потом, даже вот пока там строишь квартиру, там ремонтируешь, черт с тобой, езди на там какой-нибудь классике или на чем-нибудь таком российском машине. Потому что очень многие ставят впереди, например, я очень много людей знаю, которые купили себе там, ну, за несколько миллионов какую-нибудь там машину, а сами летятся там в
однокомнатную,
даже снимают.
Это и правда. Вот такое... Но сказать почему? А потому что до машины не до квартиры не дотянешься.
Извините, Сергей, все-таки, если ты покупаешь машину за несколько там миллионов, ты можешь как-то уже что-то присматривать себе...
В Подмосковье,
В Подмосковье там или что-то как-то. Да. Потому что, если ты купил машину, ты все, дальше уже опять по нарастающей ты начинаешь как бы накапливать жирок вот этот, чтобы купить квартиру, допустим, да? Вот, это первое. Потом.
Да.
Значит, я не очень согласен все-таки с предыдущим слушателем,
да,
что вот насчет за рубежом. Посмотрите на Грецию, там как просело жилье. На Болгарию, как там проседают и просят, и просядет еще. Испания, я думаю, это очень такое шаткое вложение. Тут надо однозначно сказать нельзя. Всегда нельзя однозначно сказать, как там. Надо всегда по обстоятельствам.
Нет, но есть более-менее понятные вещи. Но, например, там Манхэттен после Близнецов просел и с тех пор растет. Лондон рос даже в 2008 году.
Очень часто, Сергей, на противоходе надо что-то покупать. Да, все проседает, вот, допустим, какая-то активковая, там, доллар проседает,
да,
и его надо тут же купить быстренько. А народ...
Но не Грецию, ну согласитесь, но не Грецию. Но не Грецию.
Ну, Греция, я не знаю, я не очень большой специалист, просто слушаю, что говорится. Вот, по радио там просел там на 50% по сравнению там.
Ну, ужас.
Ну и на кой черт.
И не надо,
надо
ее покупать. Она может в этом состоянии пробыть следующие 100 лет. Не надо ничего покупать.
И посмотрите, вот посмотрите, у меня такое ощущение все-таки, что вы тоже немножко неправы.
Неправ.
В недвижимость в Москве сейчас такое ощущение, что оно переизбыточки немножко будет находиться в ближайшее время.
Подмосковье, да, в Москве не думаю.
В Москве тоже.
Да? Переизбыточки, Настя. Значит,
да.
Вот особенно взять вот эти новые территории.
А, так это новые территории, ну, конечно. Новые территории, это уже ближе к Байкалу где-то, я так понимаю. Это уже черт знает где. Нет. Послушайте меня, под недвижимость. Знаете, хотите, я вам скажу, что будет?
Очень.
Ну, как мне кажется. Значит, есть новые места появляются редко. Новые места. Они появляются при каких-то невероятных усилиях и гигантских капиталовложениях. Понимаешь?
Да.
Вот. Значит, новые места. Там Лас-Вегас, например. Не было ничего, вдруг есть Лас-Вегас. Это вот гигантские капиталовложения. Раз. И уникальность мест. А в основном, например, Сотогранде. Сотогранде в Испании. Под Марбелью. Южнее Марбелью. За Эстепоной. Что там было? Там были болота, где расстреливали фалангисты-республиканцы. В этих болотах их осушили, дренировали как-то там что-то, сделали из них лодочные такие каналы и построили виллы. Значит, это новое место, но таких мест новых мало. Главным образом, и требует невероятных капиталовложений. Главным образом, конечно, процветают старые места. Мы с тобой понимаем, что... Есть там пара районов Лондона, которые будут расти, если не будет ядерной войны. Ну, просто все время будет расти. Да?
Ну, не знаю.
Я знаю.
Наверное, там.
Белгравия будет расти, ну, потому что она будет расти, потому что да. Вот ведь весь тебе ответ. И она росла и в 2008 году, и в 2009 году, и всегда, когда все падало, все равно росли пару районов Лондона, все время всегда росли, точка. Дальше. 2001 год. Меня для смеха, мои друзья-риэлторы, завели в квартиру на 57-й. Значит, и показывали, потому что там смотрели, значит, у них были ключи, ну, неважно. Меня завели в квартиру на 57-й. 100 метров ровно на 60-м, или, нет, 67-й этаж. 67-й этаж. Значит, эта квартира стоила 150-100 метров точно, ровно 100 метров. Она стоила в то время, сразу после взрыва, в октябре первого года, 1,5 миллиона долларов.
Так, сейчас она сколько стоит?
Я не знаю, сколько сейчас, я давно не был. Через 5 лет, в 2006 году, она стоила 7,5. В 5 раз ровно. выросла. Выросла ровно в 5 раз. 7,5. И она улетала. Она улетала, там человек, видно, инвестиционно как-то покупала. Она же продавалась, а 7,5. Понимаешь? Значит, поэтому, если нет взрыва близнецов, и если нет ядерной зимы, ядерной войны, то несколько районов Лондона всегда будут дорожать, и Манхэттен всегда будет дорожать. Ну, вот, вот тебе весь сказ. Понимаешь? Все остальное, ну, не знаю.
А почему Греции-то нет? Я вот объясните.
Первая линия, квартиры с окнами на пляж в Тель-Авиве будут дорожать. А в Яффе не будут дорожать. Нет. Потому что там арабы. Страшно. Понимаешь? Ну, то есть, вот какие-то есть законы.
А в Греции почему?
Потому что Греция, обеспечивала жирующую Скандинавию отдыхом и Германию. Понимаешь?
Так.
Которая ездила вот, вот, вот во всякие, всякие разновидности Греции. Греция так и не стала отдыхом для богатых. Греция осталась отдыхом для секретарш. Понимаешь? Греция такая разновидность Ямайки в Карибах. Понятно? Куда секретарша едет там на неделю потрахаться. Вот с местным этим самым боем из отеля. Понимаешь?
Да.
Типа Ямайки. Она не стала красивым курортом, не специализированным курортом. Несмотря на ее природную красоту невероятную.
Греция... И историческую привлекательность.
Нет, Греция, Греция невероятно красива природа, невероятно красива. Море красивее, чем на Сардинии. Море красивее, чем на Балиарских островах, точно. Ну хорошо, Балиарские острова.
Значит, на Сардинии.
Шур-шур, шур-шур. Синее море, пронзительное, даже без фильтров для фотоаппарата. Синее, голубое.
А северная Сардиния изумрудная.
Бог милостив, я тебе говорю, что это обычное дело. Обычное, на Цикладах, везде, на Пафосе, везде в Греции ты найдешь море, которое ты найдешь только на севере Сардинии в маленьком очажке. Понимаешь? Значит, Греция, при том, что природа. Но люди делают Грецию Грецией. Люди делают Грецию Грецией. И она не пробилась выше отдыха для секретарш. Понятно, о чем я говорю? Вот да. И все. Понятно? Значит, и она не пробьется никогда выше отдыха для секретарш. Вот тебе точка. Точка поставлена. Значит, если вам надо недвижимость, думайте, что будет расти. И не думайте о том, что не будет расти никогда. Понятно? Гонконг рос всегда. Во всех кризисах. В 99-м году, когда его покинули китайцы, уехавшие в Ванкувер массово, в Сиэтл и в Калифорнию, гигантскими и в Лондон, гигантскими волнами уехали китайцы из Гонконга, миллиардеры. Понятно? Бросили Гонконг, думая, что там начнется коммунизм. Вот это была нижняя точка по цене. С 99-го года Гонконг прет, как сумасшедшая ракета по цене. Как ракета,
мы же знаем историю
ракета.
Пузырей, да. Вроде Японии и Америки.
В 91-м году обрушился японский пузырь, и с тех пор висит
кляксом. Ну а как бы мы, откуда мы узнаем, не пузырь ли сейчас Гонконг, или не пузырь ли сейчас какое-нибудь другое место, которое вы советуете? Или в Америке, да? То есть,
ты
росли...
должна посмотреть, каковы мировые столицы, управляющие смыслами.
Сейчас.
Токио никогда не был мировой столицей, управляющей смыслами. Токио никогда не был. Кроме суши он ничем не управлял. Понятно? Суши и сашими.
Но часы с Токио в отелях всегда висели. Я поэтому ориентируюсь.
Угомонитесь.
Лондон, Лос-Анджелес,
что Токио. Управляет смыслами сегодня на планете Земля? Есть чудесные города, Куала-Лумпур, но он не управляет смыслами.
Не управляет.
Есть чудесная Джакарта, здесь очень красивая. Которая не управляет смыслами. Есть Бали, ты знаешь, все есть. Есть Сидней, который ничем не управляет вообще. Понятно, да? Сидней. Канберра. И так далее, Австралия, которая, Мельбурн, которая ничем вообще не управляет,
очень
в принципе.
Дорого, очень
вообще
дорого.
Ничем никогда не управляла и не будет управлять. Понятно,
и
да?
Будет.
Есть мировые столицы, которые управляют смыслами и финансами этой земли, этой планеты.
Это Лондон и все.
Это Манхэттен, это такая большая Калифорния, это...
Ну, да.
Манхэттен, Калифорния,
и там уже все
Лондон,
стоит.
Лондон и Гонконг, наверное, с Шанхаем вместе.
Ой.
Гонконг, Шанхай, Пекин. Вот три столицы здесь. Три столицы. Гонконг, Шанхай, Пекин.
Ну и вход туда от 500 тысяч долларов.
Лондон по другую сторону Евразии управляет. Лондон. Здесь Гонконг, Шанхай, Пекин. Здесь Лондон. Это одно полушарие. Второе полушарие. Манхэттен и Калифорния. на Калифорнию, потому что в Калифорнии есть точки управления разные, да? И Калифорния. Все. И таким образом, всего таких мест по дуге, всего таких мест на планете Земля 4. Из них 2 в Штатах, 1 в Великобритании и 1, разбитая на 3 города, в Китае. Все. На этом смыслы больше нигде не управляются смыслами. Понятно? Вот там будут квартиры дорожать. 10.28. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Но вести с Украины уже становятся устаревшими, потому что на ленте появляются новые всякие сообщения от погибших, пересчитывают там. Были перестрелки, и, значит, украинская армия потеряла что-то, и ополченцы потеряли. В общем, про это, про все подробно-подробно можете посмотреть в сегодняшней российской газете. Там целая полоса практически под это отведена. Ну и в других изданиях. А у нас в Совет Федерации теперь будет 17 человек, то есть каждого 10-го сенатора назначать президент лично. Внесенные поправки в Конституцию более подробно смотрите в РГ. Дмитрий Рогозин глобально перепозиционировался. Это заголовок из «Коммерсанта». Это про историю с GPS-поддержкой от России. У нас существует некое количество 11 именно станций, которые работают с GPS, как-то и помогают. И теперь мы в ответ на санкции Вашингтона собираемся с 1 июня, если ничего не поменяется, приостановить работу этих станций. При том, что в интернете там люди обсуждают это очень активно, боятся, что карты перестанут работать. Ну, а другая сторона, эксперты, утешают и говорят, что ничего особенно не изменится. Кто-то спорит, говорит, что даже никаких GPS-станций у нас нет, а есть кое-что другое, нечто. В общем, тема очень большая, обсуждается в интернете, в «Коммерсанте» можете посмотреть статью. Правительство срежет срежет финансирование крупных проектов, мост через Лену строить не будут и порт в Тамане строить не будут. Эти деньги отправятся в Крым на инфраструктуру. Это «Коммерсант» сегодняшний, 10.30, новости.
Сегодня в «Комсомолке» представлен зверинец Бога Кузи. Ну, знаете, Бог Кузи — это основатель секты Бога Кузи, который... Андрей Попов, да. Нет, ну, наверное, Бог существует. Кузя.
Существует. Конечно. Вы, может быть, забыли о нем ненадолго.
Существует вообще все. Значит, просто...
Он в честь попугая назвал.
Хорошо. Значит, дело не в том, что у него зверинец, а дело в том, что у него найдены большие деньги. И смотри, 25 коробок с 219 миллионами рублей.
Малом.
219 миллионов рублей. Кроме этого, там еще и доллары были. Значит, смысл. Они ходили по... всяким местам, значит, выпрашивали деньги, помощь выпрашивали. Поддельная православная символика, фиктивные разрешительные документы на сбор денежных средств граждан в качестве пожертвований, лекции руководителей секты, рекламная атрибутика. Следователи говорят, что адепты секты Бога Кузи за 10 лет собрали эти деньги у храмов и на ярмарках, выдавая себя за священнослужителей православной церкви. Как узнать?
Да.
Как узнать?
Вот я совершенно себе не представляю. Там эти ярмарки, я видела даже их краем глаза. Женщина в длинных платьях, в длинных каких-то этих юбках, в платочке. Вот она стоит, у нее там какие-то иконки, там что-то такое, она там приговаривает. В коробочке стоят там календарики какие-то. Вот как действительно так?
Смотри,
ищешь?
У поворота на BP «Глобус» и госпиталь Вишневского, не на Новой Риге, а рядом, вот когда ты уже съезжаешь в сторону Архангельского, стоит поп. Я еду от BP. Стоит поп, машет рукой.
А улица, в смысле,
на дороге, голосует? На дороге, да, голосует. Так. Я останавливаюсь, потому что думаю, что надо подвести чувака, да и заодно расспросить. Ну, как-то прикольно же, интересно. Вот. Он мне, я ему говорю, послушайте, только я хотел сказать, что я вот до такого-то места еду.
Да-да.
Он мне говорит, а я, говорит, останавливаю здесь машины. Да, кстати говоря, за мной не может никто повернуть от BP, уже точно никто не может повернуть. Дальше никто не может проехать от госпиталя, накапливается пробка, все в ярости смотрят, как я разговариваю с попом. Да, и я еще перегораживаю дорогу тем, кто едет прямо от Архангельского. Нормально? То есть там дурдом и так, а еще поп останавливает ровно посреди дурдома машины. Понятно? Но он мне говорит, а вы знаете, я не подъехать хотел, то есть меня не надо подвозить. Я хочу вам рассказать, нужна помощь. Я ему говорю, вы знаете, вот вы бы гораздо больше получили помощи, если бы вы рассказывали про помощь в 50 метрах отсюда. А ровно вы устроили пробку, я говорю, такая петрушка, я говорю, поэтому вы здесь устроили пробку, говорю я. Переходите метров на 50 и найдите такого же идиота, как я, и остановите. Хорошо, я поехал. Значит, следующее, что я увидел в зеркало, это что остановился еще какой-то человек, чтобы подвести папа. Как узнать, настоящий он или нет? Может, знаешь, что там? Выдернуть волосинку из бороды и поджечь зажигалкой, понюхать. Как
попросить вот явить чудо.
Пройтись по воде?
Да.
Ну, там есть.
Ну, воду, вино хотя бы начал. Но нет, действительно, может быть, нам позвонят?
Ладно. Кто? Не знаю. Нет, не будем будоражить общественность. Пойдем дальше.
Нет, он за 10 лет эти 219 миллионов собрал. Это молодой довольно еще человек. Видели его фотографию?
36 лет ему.
36 лет. Он такой круглый. Он когда-то пытался стать православным. Вот, его он отпугивал, как следует из статьи, прихожан и всяких там людей своим этим зверинцем. И вот, в общем, в итоге у него вот так вот получилось. И 219 миллионов это.
Настя, они собирают средства под видом православных монахов или священнослужителей, в любом случае, понимаешь? Значит, как я опознаю, кто из них чего? Ну извини.
Никак. Да вопрос никак. Веры, нет?
Mm-mm.
Веришь, ну даешь, не веришь, не даешь. Я потом тоже могу облачиться, да, и пойти там. В
кем?
Супермаркете коробку поставить, что на храм я собираю
как тебе
какой-нибудь.
Настен,
вы подожди, думаете?
Не трахти. Сейчас я тебе скажу правду. У тебя глазки твердые, носик острый. Вот такие глазки твердо-колючие. У Насти глазки твердо-колючие. Вокруг большого, довольно-таки большого, крупного, я скажу, нет, крупного.
Знаете, что продолжает расти всю жизнь.
Сирано де Бержерак. Большого, крупного, острого, торчащего вперед носа. Колючие глазки. Если тебя укутать и сделать бабкой вещуньей, ты будешь иметь невероятный успех, Настя. Гораздо больше, чем в качестве радиоведущей.
Спасибо.
Говорить надо скороговорочкой. Все время всех обвиняя и упрекая.
Я не могу. Я всех люблю. Мне наоборот хочется всех
за это
пожалеть.
Их упрекай. За это. Я типа тебя люблю, а ты недостойна. Что? Шалава. Вот так будешь разговаривать.
Вырядилась.
Что шалава вырядилась? Что ты пришла ко мне? Что ты пришла? Вот так быстренько. Сможешь?
Сергей, мне кажется, у вас
сможешь?
Получится.
Я тебя натренирую. Бабкой вещуньей станешь. Место вакантно.
Действительно, скороговорка.
Да? Хорошо. Минздрав предлагает... Давай про больных теперь говорить. Все, мы поговорили про здоровых, теперь давайте про больных. Минздрав предлагает установить строгое время приема пациентов для участковых терапевтов, педиатров и семейных врачей. Об этом пишет российская газета. Мы собирались говорить об этом вчера. На самом деле, это статья накануне вышла. Но, тем не менее, вчера она у нас была затоптана Украиной. Украина промчалась. Украина промчалась табуном и затоптала эту статью. А мне кажется, она важной. На прием у врача-терапевта власти выделят 10 минут. Минздрав выделяет,
да.
Собирается выделить.
На что жалуетесь?
У педиатра 9 минут. То есть, смотри, 9. У терапевта 10.
На минуту. Знаете, 3 секунды. Нет, 60 секунд — это очень много. Мы же
очень
знаем
много.
С вами по радио.
Очень много.
Это бесконечно.
Врача общей практики, а кто это? Я не понимаю. Вот смотри, извини, если терапевт 10 минут, а врач общей практики 12, что это значит? Какая-то общая практика еще существует. Ну, может, они там в складчину как-то делают что-то. Не важно. Кроме того, профилактические и диспансеризационные осмотры сократятся втрое. В 3 раза профилактически будут осматривать меньше. Эти цифры появились после того, как Минздрав провел хронометраж работы медиков в нескольких регионах и выяснил, сколько времени в среднем уходит на беседу с пациентом, осмотр и заполнение бумаг.
И сколько получилось-то?
Да ни хрена.
9 минут?
9 минут нужно на педиатру. Вот я тебе отвечаю. Они хронометрировали в нескольких регионах.
Дайте поставили... несколько звонков. От врачей именно. От педиатров
врачи,
конкретно.
Врачи, послушайте. Я сказал вам по поводу предыдущего голосования. Значит, больше тратить в связи с застоем экономики собираются 28%. И больше экономить 72%. Значит, врачи, позвоните, пожалуйста, врачи. 7373-948. 7373-948. Вас прохронометрировали. Алло, здравствуйте.
Алло, Здравствуйте, Сергей. Вы, я журналист, пишущий на эту тему. Действительно, да. Около 9 минут получается. И причем 30 секунд из этих вот 9 минут уходит на объяснение вот последствий приема там лекарств, лечение, а все в основном время на документооборот.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Да.
Как вас зовут?
Анна.
Анна. Смотрите, Анна, вы врач, а я пациент. Давайте.
Давайте.
Я к вам пришел. Вот я к вам пришел. Значит, смотрите, как средний разговор. Вот я как помню, я ходил все время, когда на овощебазу посылали студентам. Я очень хорошо помню врачей. Вы мне задаете вопрос. Здравствуйте, присаживайтесь, на что жалуетесь? Так?
Ну, скорее всего, да, традиционно.
Я вам отвечаю. Послушайте меня. Я не из тех людей, которые тратят время. Я говорю, тонзиллит. Все.
Так,
если у вас все еще есть...
Который тоже не хочет тратить время, он молча вам выпишет лекарство, но, может быть, немножко спросит, какие еще сопутствующие там симптомы.
А у него, знаете, какой вопрос? Он спрашивает обычно, справка нужна? Справка нужна? Ну, то есть его вопрос, справка нужна? Я говорю, да.
Или больничный,
да,
вряд ли.
Да. Я говорю, да. Все, дальше начинается работа шариковой ручкой. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та.
Ну, сейчас уже все-таки за компьютером, да. По крайней мере, все в поликлиниках, где я бываю, даже с ребенком.
Да.
Врач даже на вас не смотрит, она печатает.
Один раз, Аня.
Но задает вопрос.
Один раз только у меня был разговор такой. На что жалуетесь? Я. Тонзиллит. Она. Может быть, все-таки фарингит? Я говорю, тонзиллит. Нет, я...
Ну вот, 5 секунд на спор.
А я говорю, нет, я очень твердо сказал, тонзиллит. Она говорит, хорошо, и пишет, справка нужна, все, и пошла. И все, и весь разговор, не знаю, зачем им 9 минут-то на пациента? 2 минуты вполне хватает.
Ну вот, опять-таки, на документы наоборот.
Спасибо.
А вам 20
Двух написал. Минут вполне хватает.
Сергей, у ребенка тело меньше, чем у взрослого, значит, время на осмотр будет меньше. Ой, господи.
Слушайте, врачи.
Но это нормально или все-таки нет?
7-3-7-3-9-4-8. Нафиг им 9 минут-то на больного? Вот это я не могу понять. Что они там делают все время, а? Алло, здравствуйте.
Александр, Москва. Я когда-то преподавал в медицинском институте, поэтому эти нормативы знаю.
Да.
В советские времена на пациента в поликлинике отводили от 7,5 до 12 минут.
Вот.
Если первичный прием, то больше, если вторичный, то меньше. И я всегда своих студентов спрашивал, скажите, пожалуйста, как вы уложитесь в 12 минут зимой, принимая бабушку?
А поясните, пожалуйста, сложность. Я бы легко...
Она раздевается минут 20.
Правда?
Бабушка.
Понимаете? Бабушка зимой. Поэтому предлагалось самими же студентами, чтобы бабушки раздевались в коридоре.
Да.
И входили уже...
Уже в стрингах.
И
прямо
одевались точно
все.
Так же.
Да.
Поэтому эти нормативы берут вот из чего. Есть продолжительность рабочего дня медицинского работника и сколько человек он должен принять за... свою смену.
Мне кажется, что за это время они как раз успеют молотком по темечку ей дать, и все.
Нет, а понимаете, там же вот этот врач поликлинический, это стрелочник. Если вы жалуетесь на тонзиллит, он вас должен сразу отфутболить к лор-врачу.
А-а-а.
Вот в чем дело. Его задача очень простая. А если сложный диагноз, ну, значит, к узкому специалисту или сразу в стационар. Вот все функции поликлиники.
Это вообще, знаете, как можно сделать? Это можно сделать через автомат, телефонный автомат. Вот помните, ваш звонок очень дорог для нас. И ты ставишь, потом тебе говорят, вам в такой-то, если да, то нажмите 9 и так далее. Если нет, нажмите 6, ждите ответа. А? Через телефон. Мне кажется, можно было, Настя, это можно автоматизировать.
У вас болит голова 1.
Нажмите 1.
Горло 2.
Живот.
Живот.
3.
Дальше. Нога,
ты нажимаешь 3, он говорит, живот болит внутри живота.
Нет,
боль
колющая, режущая, внизу, вверху. Ты там выбираешь, и дальше уже вы записаны. Поздравляю вас к гинекологу, например.
Не записаны к гинекологу.
А что?
Сразу справка, освобождение от работы. Ты же за этим идешь. Что, ты идешь к врачу лечиться, что ли?
Не
что,
знаю.
В голове после... есть что?
Нет.
Ты ходишь туда только за больничным.
Ой.
Фиг ли тебе еще, за какой тебе причиной ходить к врачам? Объясни мне, пожалуйста. Еще можно анекдоты услышать. хорошие, врачебные.
Нет, надо ходить и после определенного возраста проверяться там на раки, на всякие
штуки. Меня врачи еще поили хорошим чаем, таким черным, из заварочных пакетиков с сахаром.
За 9,5 минут?
Которые они сами пьют.
Классно.
Меня поили чаем.
Не поил.
Ой, меня что хочешь, меня вся погружают в всякие...
Они вас не спрашивают, Сергей, а что-то вы пропали, где вы сейчас работаете, нет? Я
всегда спрашиваю. Что-то вас давно на телевидении не видно. Ладно, это про прием у врача. Хорошо, значит, будет... Внимание, теперь будет так. Терапевт 10 минут, педиатр 9 минут. Врач общей практики 12 минут.
Будем считать, что это бесконечно много.
Да.
Да.
Да, я согласен с этим. Хорошо. Еще есть Украина, наконец, которой я все время хожу вокруг да около. Угу. Давайте чуть-чуть расскажу про Украину.
Хотите?
Совсем капельку.
Ну, давайте так, короткой строкой.
Значит, во-первых, короткой строкой. Во-первых, ООН попенял киевским властям, что киевские власти атакуют людей в Восточной Украине, на востоке Украины атакуют людей из вертолетов, на которых стоит написано United Nations. ООН, то есть белые вертолеты со знаком ООН. И ООН им пеняет, что это очень некрасиво. Использовать маркировку Объединенных Наций для атаки. Например, под Краматорском это было. И это очень грязно. Угу. Значит, дальше. Изобличили, наконец, что в Донецкой республике фальшивый референдум был, и вот как изобличили, что там участвовало 100,6 людей, пришедших на участки. 100,6. Значит, на 0,6, видимо, нарушение. Я считаю, что на самом деле это похвала Донецкой республики, это большой комплимент Донецкой республики, что если и есть какие-то нарушения, то на 0,6. На 0,6. Бюллетеней больше, чем на 0,6, чем пришедших на выборы. Понятно, о чем я говорю? То есть найдено нарушение,
да.
А именно 0,6%. Ну, это ерунда.
Перебросили.
Значит, настолько ерунда, что даже смешно. И эти нападки теперь на Донецкую республику, что у вас вот 0,6 подгуляло, на мой взгляд, выглядят как безусловный комплимент. Да? Еще из Киева сообщают, Беркут ушел из-под огня. Это новое расследование там продолжается, которое не будет на самом деле. Которого не будет. Геннадий Москаль, который руководит парламентской комиссией по расследованию стрельбы по сторонникам Майдана, заявил, что нет убедительных доказательств того, что стрелял Беркут.
Да.
Вот, комиссия продолжает работу. Никто не собирал гильзы, никто не делал баллистической экспертизы пуль. Вообще никто не делал ничего. А просто сидит парламентская комиссия и думает, на кого показать пальцем. Депутат утверждает, что... могли быть СБУшники и МВДшники, а могли и нет. Вот такое пока расследование прекрасное. Значит, первый выстрел был сделан по милиции, говорит депутат Москаль. Из чего можно подумать, что это, конечно, была милиция? Ну, раз они по своим стреляли.
Так.
Это первое, что приходит в голову. Они расстреливали сначала милицию, значит, наверняка это была милиция.
Так.
Ну вот, это да. Да. Дальше депутат сказал, что, вероятно, никогда не будет завершено, и сравнил его с делом Кеннеди. Это будет еще одно дело, вроде убийства Джона Кеннеди, которое расследуется и сегодня. То есть они никогда не завершат расследование. Больше того, они к нему и не приступали. Напомню. Никаких экспертиз не было сделано, которые делаются обычно сразу после стрельбы. И наоборот, все деревья, в которые случайно попали пули снайперов, были спилены с институтской и увезены специально, чтобы никто не мог ничего расследовать. Так что здесь дело на лад пошло. Ничего не будет расследовано, и даже не начиналось, и поэтому дальше. Дальше. Майдан 2014 в ЖЖ. Дает фото, новое, свежее фото Игоря Стрелкова. Посмотри на него, кстати.
Он а такой под...
Да нет же, сейчас, посмотри, он похудел, там ему война идет. То есть он подтянулся, похудел.
Он мне очень Пуншу напоминает, я ничего не могу с собой сделать, Сергей. Как бы он не худел, даже подвязать еще немножко это самое. Зуб болит.
Куртка замшевая 3.
Ну да.
Слушай, он дает рапорт. Только что отчитались о выполнении задания. Краматорская рота сформирована на 2/3 из казаков, рассказывает Игорь Стрелков. Из засады. Сделали засаду на украинцев. Украинцы привыкли, что этого не может быть. Значит, в зарослях у реки устроили им засаду. Они двигались к мосточку через речку. из засады уничтожили. Два БТРа, один КАМАЗ с пехотой, один КАМАЗ с боеприпасами, убито и ранено около 30 солдат противника. Удалось уйти только одному ГА-66 с минометом на прицепе. Наши потери — 1/200, 1/300. Погибший доброволец из Днепропетровска. Говори.
Ну, это, видимо, то же самое.
Кроме того, по данным радиоперехвата, потери Нацгвардии только в результате первого обстрела Карачуна, это гора, высотка, составили более 100 человек. Уточняется, что погибли военные из Национальной гвардии в основном в результате детонации склада боеприпасов. Они там были на складе боеприпасов, а, значит, взорвался этот склад. И около 100 человек. 102 человека, Стрелков сообщает, которых украинские военные записали в дезертиры, наверняка, полагает Стрелков, жертвы обстрела. То есть 102 человека записаны в дезертиры. Украинские силовики не могут сообщить родственникам, что они убиты, и опозорили их посмертно. Теперь родственники будут бояться их искать, потому что наш-то дезертировал. Уголовное дело. Понимаешь, да?
Да.
Ты понимаешь, да, в чем фишка?
Да.
То есть они, украинские силовики, с точки зрения Стрелкова, объявляют своих мертвых дезертирами. Для чего? Родителям приходят, говорят: упс, а ваш-то убежал. Убежал. В неизвестном направлении, ночью перелез через забор. Значит, родители что делают? Сидят тихо, как зайчики, потому что наш может постучать ночью в окошко. Тук-тук-тук-тук. Мама, папа, я пришел. А может не постучать. Но искать его нельзя, потому что когда ты его ищешь, ты его в тюрьму загоняешь. Понимаешь хитрость?
Да. Понимаю.
Понимаешь. Значит, он принял смерть на поле брани, там, пусть против собственного народа. Но в любом случае они его позорят. Они говорят, что он дезертир, и так вот передайте всем там родственникам, что ваш-то дезертир. Вот такая тема. Ополченцы получают подтверждение еще, что Нацгвардия скрывает потери. Любопытно, что одного погибшего выбросили в кювету поста Семеновка. Значит, мы отвезли труп в морг, похороним, чай не звери. Это пишет журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Боевой настрой у Нацгвардии нулевой. На посту, это пишет тот же самый «Комсомольская правда». На посту в Малиновке больше... Малиновка, кстати, есть же настоящая, чтобы там была свадьба. Нет больше досмотров с выворачиванием всего. Два гвардейца просто отворачиваются и не замечают. Стесняются досматривать. Все. То есть они там... Стоит пост Нацгвардии. Два гвардейца просто отворачиваются и не досматривают. Им неловко, неудобно и стыдно, и вообще, и так далее. Понимаешь? То есть вся эта вот эта вот всполохами движущаяся идиотская война, она, кажется, затихает потихонечку, потихонечку теряет смысл. Невозможно понять, для чего она происходит. Понимаешь?
Да.
Скажи, пожалуйста, и тем не менее, две трети казаков, говорит Стрелков, это наши?
Очевидно. Хотя я не знаю, как это движение на Украине там процветает или наоборот. Это только наше явление или нет? Я совершенно не задавалась этим вопросом никогда.
Стрелков говорит, засада, которую сейчас устроили украинской армии, в которой украинская армия свидетельствует, что там 7 человек погибло. На самом деле Стрелков говорит 30, потому что целый грузовик с личным составом взорвали. Значит, там десантники как раз из Днепропетровска, насколько я понимаю. Стрелков говорит, что там две трети в засаде сидели. Казаки. Это кто? 7373948. Тот, кто следит за ситуацией по Зелло и тот, кто следит за ситуацией в Донбассе сейчас. Позвоните, пожалуйста. 7373948. Это наши, это казаки. Казаки. Он говорит, две трети казаки. Что за казаки? Казаки существуют какие-нибудь украинские? Да ведь наверняка. Вот полковник, я думаю, информирован. Алло, здравствуйте, полковник.
Да, Сергей,
скажите
еще раз. Вы знаете, у меня есть знакомые в Украине.
Да.
Насколько я знаю, там это движение тоже существует, казачество.
Там могут быть казаки, которые убивают украинских десантников?
Могут быть свои казаки, которые...
Убивают десантников.
Которые перешли на сторону Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
То есть при слове «казаки» сидели в засаде две трети казаков, мы не обязательно...
Ну да, если учесть, что, как правило, они после армии, и некоторые прошли там, где Афганистан, где еще что-то.
В общем-то, то опыт, в том числе и войны из засад, у них есть. Вы знаете, я боюсь другого.
Давайте.
Дело в том, что иногда вот такая война, она через какое-то время превращается, ну как, вот я сам, у меня как бы есть определенный боевой опыт. Я могу сказать, что потом ты начинаешь воевать просто для того, чтобы жить, чтобы выжить.
Ну да.
Не из-за каких-то идей, да? А просто, чтобы тебя не убили. Убить тех, кто хочет убить тебя. То есть вот такая вот мотивировка у человека.
Ну да, и это может быть годами.
И это может быть годами, и это может быть, так сказать, озлобление вот обеих сторон может происходить. Вот чего я боюсь.
Скажите, полковник, 15 июня губернатор Донбасса, тот, который киевской властью назначен, и Ахметовым, хочет провести свой референдум, еще один. А если там тоже будут сногсшибательные результаты, отчасти не такие, как получила народная власть в Донбассе?
Ну, это будет страшно интересно. Дело в том, что губернаторы, они вообще показывают некую самостоятельность свою, да?
Да.
Как бы, ну, то есть мы люди богатые, нас назначили сюда в качестве, так сказать, для того, чтобы мы, ну, на кормление посадили, да? Или отдали земли
в
кормление.
15 июня в воскресенье. Давайте ждать этого. Полковник, спасибо. 15 июня в воскресенье губернатор Донецкой области, тот, который назначен Ахметовым и Киевом, по согласованию с Киевом, хочет провести свой референдум в Донбассе. То-то будет диво, если результаты будут... Да, собственно, никого это не волнует.
Да.
Настя, вообще никого не волнует.
Никого.
Он скажет, у меня 90% за то-то. Ему скажут, да иди не ври, все, и уходи отсюда, и мы тебя не знать не хотим, и все, понимаешь?
Да.
То есть способность к диалогу ровно такова. Кто бы что ни сказал, вся обратная сторона говорит о том, что это чушь собачья, и до свидания, и опять будем воевать. Все, погнали, в движение.
Подъем в движении.
В движении. Я бы сказал, что самая проблемная сейчас трасса на въезд в Москву — это Калужка и Киевка. На Киевке перед МКАДом мы видим ДТП. Вот эти две самые плохие. На Минке очень плохо, на Ленинградке по-прежнему очень плохо. Ну, несравнимо с... Да, еще. На выезд, вот Лыткарино, Дзержинский по Рязанке тоже большие проблемы. На выезд именно. В городе 5 баллов, и вы найдете затруднения где-то с 10 до 4 по циферблату на третьем транспортном кольце в разных направлениях. С 10 до 4 по циферблату, то на внешнем, то на внутреннем, я вижу красный цвет. 11 часов мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 14 мая.